У него было румяное грязноватое лицо, скошенные вниз глаза, на кончике короткого носа висела мутная капля. Ладони в меховых рукавицах были сложены перед грудью. «Здравствуйте, здравствуйте», — сказал Антон. «Потом, Вадим, разберись с ним». Человек в шубе покачал головой и быстро заговорил, и сейчас же рядом заговорил Вадим с очень похожей интонацией. Человек в шубе замолчал с изумлением, глядя на Вадима, затем снова на Антона и попятился. Антон досадливым движением поправил за пазухой тяжелый скорчер и повернулся к раненому. Раненый стоял, закрыв лицо руками, и все люди справа и слева от Антона стояли, закрыв лица руками, кроме того мертвого с серым лицом, который по-прежнему держался за живот. «Ничего». «Ничего», — сказал Антон ласково, — «опустите руки, не бойтесь, все будет хорошо». Но в ту же минуту высокий жалобный голос что-то прокричал, и все люди в мешковине разом повернулись направо. Люди в шубах трусцой побежали вдоль шеренги. Снова прокричал жалобный голос, и колонна двинулась. «Стойте!» — крикнул Антон. «Не сходите с ума!» Никто даже не обернулся. Колонна проходила, и все, кто проходил возле Антона, закрывали лица руками. Только человек с распоротым животом остался состоять, потом кто-то задел его, и он мягко свалился в снег. Колонна ушла. Антон растерянно провел мокрой ладонью по глазам и огляделся. Он увидел громадный поваленный танк, длинного черного Саула рядом, Вадима, дико глядевшего вслед колонне, да несколько десятков тел на растоптанном снегу. И стало совсем уже тихо, слышались только редкие жалобные выкрики в отдалении. «Почему?» — спросил Вадим. «Чего они испугались?» «Они испугались нас», — сказал Антон. «А скорее всего они испугались нашей медицины. Я догоню и постараюсь объяснить, ни в коем случае. Это надо делать очень деликатно. Как ваше мнение, Саул?» Саул, повернувшись спиной к ветру, раскуривал трубку. «Мое мнение, — проговорил он, — мне здесь очень не нравится». «Да, — подхватил Вадим, — какое-то ужасное болезненное неблагополучие». «Почему обязательно неблагополучие?» — сказал Саул. «Вот как, по-вашему, кто эти подлецы в шубах?»
«Почему обязательно подлецы?
А кто они, по-вашему?» Вадим молчал. «Здоровенные, упитанные парни в шубах», — сказал Саул со странным выражением. «Они приказывают людям кидаться под танк. Они не работают, а только смотрят, как работают. Они фигурно торчат на валу с пиками наготове. Кто они, по-вашему, эти парни?» Вадим молчал. «Вот подумайте», — сказал Саул. — «Здесь есть о чем подумать». Антон сказал, глядя в небо, — «Смеркается. Давайте осмотрим машину, раз уж мы здесь. Все равно этим придется заняться рано или поздно». — «Пойдемте», — сказал Саул. Антон аккуратно закрыл мешок с медикаментами, и они пошли к танку. Вадим не двинулся. Он угрюмо смотрел на склон, по которому медленно полз черный пунктир, хвост, уходящий через вал колонны. Овальный панцирь танка был раскрыт. Корпус машины разгораживала перепончатая стенка. Антон включил фонарики, они стали осматривать гофрированные борта кабины, матовые сочленения двигателя, какие-то кривые зеркала на коленчатых шестах, похожих на бамбук, и дно кабины, чешевидное, покрытое множеством маленьких отверстий, похожее на гигантскую шумовку. «Да», — протянул Саул, — «любопытная машина. Где же управление?» «Возможно, это кибер», — рассеянно сказал Антон. «Впрочем, нет, вряд ли. Слишком много пустого места». Он забрался в двигатель. Это был довольно примитивный квазиживой механизм с высокочастотным питанием. «Мощная машина», — с уважением сказал Саул. «Только вот как она управляется?» Они снова вернулись к кабине. «Дырочки какие-то», — бормотал Саул. «Где же здесь руль?» Антон попробовал просунуть в одно из отверстий указательный палец. Палец не влезал. Тогда Антон сунул мизинец. Он ощутил короткий болезненный укол, и в то же мгновение в двигателе что-то с рычанием провернулось.
«Ну вот и все ясно», — сказал Антон, рассматривая мизинец.
«Что ясно?» «Мы не сможем управлять этой машиной, и они тоже не смогут».
«А кто сможет?»
«Боюсь утверждать наверняка, но, по-видимому, это из хозяйства странников. Видите, эта машина не для гуманоидов».
«Что вы говорите?» — пробормотал Саул.
Некоторое время они молча стояли перед кабиной, пытаясь представить себе существо, которое чувствовало себя в этой шумовке так же удобно, как они сами в водительских креслах перед пультами и экранами.
«Я почему-то так и подумал», — объявил Саул. «Слишком это парадоксально. Джутовые мешки и нуль транспортировка».
«Вадим!» — позвал Антон.
«Что?»
— мрачно донеслось сверху.
Вадим стоял на танке.
«Слышал?»
«Слышал.
Тем хуже для них».
Вадим тяжело спрыгнул в снег.
«Пора возвращаться», — сказал он. «Темнеет».
Они взвалили на плечи мешки и стали подниматься на вал.
«Какая каша», — думал Антон. «Машины, оставленные негуманоидами. Гуманоиды, потерявшие человеческий облик, отчаянно пытающиеся разобраться в этих машинах. Ведь они, несомненно, пытаются в них разобраться. Наверное, для них это единственное спасение. И у них, конечно, ничего не выходит. Еще какие-то странные люди в шубах».
«Саул», — сказал он, — «что такое пики?»
«Копья», — ответил Саул, кряхтя.
«Копья».
«Длинный деревянный шест», — раздраженно сказал Саул. «На конце острый железный наконечник, часто зазубренный, используется для протыкания насквозь ближнего своего».
Саул помолчал, тяжело дыша.
«Может быть, вам заодно объяснить, что такое меч?»
«Знаем мы, что такое меч», — сказал Вадим, не оборачиваясь, он лез первым.
«Так вот, у каждого из этих бандитов в шубах висел за спиной меч», — сказал Саул. «Слушайте, молодые люди, давайте передохнем». Они уселись на мешки.
«Вы много курите», — сказал Антон, — «это очень вредно».
«Курить здоровье вредит», — отозвался Саул.
Стало совсем темно.
Котлован внизу наполнился сумеречными тенями. Небо очистилось от туч, появились звезды. Слева таяло зеленоватое сияние заката. У Антона замерзли уши, и он с содроганием подумал о несчастных, бредущих сейчас босиком по скрипучему снегу. А куда они бредут? Может быть, здесь поблизости есть какое-нибудь убежище? А ведь еще только вчера мы сидели с Димкой на крыльце, было тепло, изумительным запахом несло из сада, кричали цикады, и дядя Саша звал нас из своего коттеджа отведать самодельного морса. Почему это Саул настроен против людей в мехах? Саул со вздохом поднялся и сказал: «Пошли». Они ввалились в глайдер, задвинули фонарь, и Вадим сразу же на полную мощность включил отопление. Антон расстегнул куртку, вытащил теплый скорчер и бросил его на сиденье рядом с Саулом. Саул сердито дышал в пригоршню. На мохнатых бровях его таял иней. «Итак, Вадим», — сказал он, — «что вы надумали?» Вадим сел в водительское кресло. «Думать будем потом», — заявил он. «Сейчас надо действовать. Люди нуждаются в помощи».
«Почему вы, собственно, решили, что люди нуждаются в помощи?»
«Вы, надеюсь, не шутите?» — спросил Вадим.
«Мне не до шуток», — сказал Саул.
«Я удивляюсь, почему вы не хотите попытаться понять, что здесь происходит? Почему вы все время твердите одно и то же? Нуждается в помощи, нуждается в помощи. А как, по-вашему, не нуждаются?»
Саул вскочил, стукнулся головой о фонарь и снова сел. Несколько секунд он молчал.
«Я снова обращаю ваше внимание», — сказал он наконец, — «на то необычайно важное обстоятельство, что там, в котловане, вовсе не все люди нуждаются в одежде и прочем, что там, в котловане, мы видели людей здоровых, сытых, вооруженных, и для этих людей положение дел не представляется таким уж безнадежным, как для вас. Вы хотите помочь страждущим? Это великолепно. Возлюби, так сказать, дальнего. Но не кажется ли вам, что этим самым вы вступите в конфликт с неким установившимся порядком?» Он замолчал, пристально глядя на Антона.
«Не кажется», — сказал Вадим. «Я не хочу думать о людях хуже, чем о самом себе. У меня нет никаких оснований считать себя лучше других. Да, там, в котловане, есть неравенство, и меховые шубы выглядят дико, Но я совершенно уверен, что всему этому есть вполне человечное объяснение, и помощь землян никогда не будет вредной. Он перевел дух. А что касается пик и мечей, то кто-то ведь должен охранять потерпевших. Надеюсь, вы не забыли приятных птичек на равнине? Антон задумчиво покивал. Как это было на цветке, подумал он. Мы 2 недели сидели на половинном кислородном пайке и ничего не ели и не пили. Инженеры чинили синтезаторы, и мы отдали им все, что у нас было. И вид у нас в конце 2-й недели был, наверное, немногим лучше, чем у этих людей. Саул нагнул голову и с тоской хрустнул пальцами. «Плоскость, плоскость!» — пробормотал он. «Все в одной плоскости, как всегда, как 1000 лет назад!» Ребята молча ждали. «Вы славные люди!» — тихо сказал Саул. «Но сейчас я не знаю, плакать или радоваться, глядя на вас. Вы не замечаете того, что совершенно очевидно для меня. И я не могу вас винить за это. Но послушайте одну маленькую притчу. В незапамятные времена какие-то пришельцы, возможно, это были ваши странники, забыли на земле такой автоматический прибор. Он состоял из 2 частей. Из робота-автомата и из аппарата для управления этим роботом на расстоянии. Причем управлять роботом можно было при помощи мысли. Эти вещи провалялись в Аравии несколько 1000 лет, а потом аппарат для управления нашел арабский мальчик по имени Аладдин.
Историю Аладдина вы, наверное, знаете. Мальчишка принял аппарат за лампу, он тер ее и со страшным грохотом прибегал неведомо откуда черный, может быть, даже огнедышащий робот. Он улавливал несложные мысли, в которые были оформлены несложные желания Аладдина, и он разрушал города и строил дворцы. Вы представляете себе, нищий, грязный, невежественный арабский мальчишка? Его мир – это мир ифритов и волшебников. И робот для него – это же, конечно, джинн, раб аппарата, похожего на лампу. Если бы кто-нибудь попытался втолковать ему, что джинн – дело рук человеческих, мальчишка сражался бы до последнего издыхания, отстаивая свой мир, стремясь остаться в плоскости своих представлений. И вы поступаете так же, отстаиваете целостность своего мировоззрения, стремитесь отстоять достоинство разума. И никак не хотите понять, что здесь мы имеем дело не с катастрофой, не с каким-то стихийным или техническим бедствием, а с определенным порядком вещей, с системой, молодые люди. Это так естественно. Всего 2,5 века назад половина человечества была уверена, что черного кобеля не отмоешь до бела, и что человек как зверем был, так зверем и останется. И было достаточно оснований думать именно так. Он хрустнул зубами. «Не хочу, чтобы вы вмешивались в это дело. Вас здесь убьют. Вам нужно вернуться на землю и забыть обо всем этом». Он посмотрел на Антона. «А я останусь здесь». «Зачем?» — спросил Антон. «Мне нужно», — медленно сказал Саул. «Я сделал одну глупость». «За глупости платят!» Антон лихорадочно думал, что сказать этому странному человеку. «Вы, конечно, можете остаться, — сказал он наконец, — но дело уже не в вас, не только в вас. Мы тоже останемся. И давайте-ка пока держаться вместе». «Вас убьют, — безнадежно сказал Саул. Ведь вы же не умеете стрелять в людей». Вадим хлопнул себя по коленям и сказал прочувствованно: «Мы же вас понимаем, Саул, но в вас говорит историк, и вы тоже не можете выйти из плоскости своих представлений. Никто нас не убьет. Давайте попроще. Не нужны нам никакие остроумные осложнения. Мы люди, и давайте действовать как люди». «Давайте», — устало сказал Саул, — «и давайте поедим. Неизвестно, что будет дальше». Антону не хотелось есть, но еще меньше ему хотелось спорить. И Саул был, наверное, прав. И Вадим был прав. И, как всегда, была права комиссия по контактам. И вообще сейчас
Больше всего нужна была информация. Вадим неохотно ковырял ложкой в банке с консервами. Саул ел с огромным аппетитом, невнятно приговаривая: «Ешьте, ешьте». Основа каждого мероприятия — сытый желудок. Антон обдумывал план действий. Стихийное бедствие или социальное бедствие — все равно это бедствие, и вмешательство неизбежно. Только не следует оголтело, без оглядки кидаться домой на землю с воплем «помогите», или также оголтело вламываться в гущу событий, размахивая одиноким мешком с продовольствием. Саула жалко, но Саула пока придется отставить. Так что прежде всего информация. Антон сказал: «Сейчас мы полетим по следам колонны. Думаю, что поблизости у них есть поселок». Саул убежденно покивал. «Найдем кого-нибудь посмышленней», — продолжал Антон. «И ты, Димка, у него все узнаешь. А там видно будет». «Возьмем языка», — заявил Саул, облизывая ложку. «Правильно». Несколько секунд Антон пытался понять, при чем здесь язык. Потом он вспомнил из какой-то книжки: «Идите, лейтенант, и без языка не возвращайтесь». Он покачал головой. «Да нет, Саул, при чем тут язык? Все должно быть тихо, мирно, но на всякий случай вы держитесь лучше позади. Оставайтесь в глайдере. Вы никогда не были в опасных ситуациях, и я просто боюсь, что вы растеряетесь». Несколько секунд Саул смотрел на него запавшими глазами. «Да, конечно», — медленно сказал он. «Книжный, так сказать, червь». Была уже ночь, когда глайдер снялся с места, перепрыгнул через котлован и помчался вдоль утоптанной дороги, ведущей на восток. Над равниной поднималась маленькая яркая луна, а на западе над хребтом висел багровый узкий серп. Дорога свернула, огибая высокий холм, и они увидели несколько рядов занесенных снегом хижин. «Здесь», — сказал Антон. «Снижайся, Вадим». Вадим посадил глайдер на первой же улице. Он откинул фонарь, и в кабину ворвался гадкий запах. Вонь испражнений на морозе, тоскливый запах большой беды. По сторонам улицы стояли покосившиеся обшарпанные лачуги без окон. В лунном свете серебрились шапки чистого снега на плоских крышах и отвратительно чернели сугробы у входов. Улица была пуста, и можно было подумать, что поселок покинут, но тишина была полна хрипами, вздохами и заглушенным треском сухого кашля. Вадим медленно повел глайдер вдоль улицы. Вонючий мороз обжигал лицо. Ни на улице, ни в темных боковых проулках не было видно ни души. «Измотались», — сказал Вадим. «Спят, придется будить». Он снова остановил глайдер. «Вы здесь подождите, а я схожу посмотрю». «Ну хорошо, пойдем», — сказал Антон. «Незачем вдвоем ходить», — возразил Вадим, выскакивая на дорогу. «Я только посмотрю и сейчас же вернусь. Если здесь ничего не получится, поедем дальше». Антон сказал: «Саул, посидите здесь. Мы сейчас вернемся». «Не поднимайте шума», — предупредил Саул. Вадим нерешительно остановился перед узкой загаженной тропинкой, ведущей к двери ближайшей лачуги. Страшно и гадко было идти туда. Он оглянулся. Антон уже стоял рядом. «Ну, что ты?» — сказал он. «Вперед!» Вадим решительно шагнул на тропинку, поскользнулся и чуть не упал. Его затошнило, и он зашагал, подняв голову, чтобы не видеть тропинки. Дверь с визгливым скрипом открылась ему навстречу, и из нее выпал совершенно голый, длинный, как палка, человек. Он повалился на обледенелый сугроб и мертво стукнулся о стену хижины. Вадим нагнулся над ним. Это был мертвец, уже давно закоченевший. «Сколько же я их увидел за сегодняшний день», — подумал Вадим. В хижине кашляли, и вдруг высокий скрипучий голос затянул песню. Это было похоже на вой. Голос выводил одни только тоскливые рулады без слов. А может быть, это был просто плач? Вадим снова оглянулся. На дороге чернела округлая глыба глайдера, из нее неподвижно торчал черный силуэт Саула. Жутко блестел под яркой луной снег на пустынной улице. И протяжно плакал и жаловался высокий голос за дверью. Антон тихонько толкнул Вадима в бок. «Что, страшно?» — спросил он вполголоса. Лицо у него было белое, словно замерзшее. Вадим не ответил. Он распахнул дверь и включил фонарик. Скверный душный воздух ударил ему в нос, и он задохнулся. Круг света упал на сырой земляной пол, покрытый бледной вытоптанной травой. Вадим увидел десятки скорченных тел, прижавшихся друг к другу, сплетение тощих голых ног с огромными ступнями, высохшие лица, искаженные резкими тенями, раскрытые черные рты. Люди спали прямо на земле и друг на друге. Казалось, они лежат штабелями в несколько рядов, и они дрожали во сне. А вой тянулся без передышки, не прекращаясь. И Вадим не сразу заметил певца, а потом поймал его в круг света. Человек, обхватив острые колени, сидел на спинах спящих. Он глядел на свет фонарика остекленевшими глазами и пел, вытягивая растрескавшиеся губы. «Товарищ, — сказал Вадим, — послушай меня. Погоди петь. Скажи что-нибудь». Человек не шевелился. Казалось, он не видит света и не слышит голоса. «Товарищ, — повторил Вадим, — послушай». Певец вдруг закончил песню сиплым выкриком, повалился навзничь и замер. Он сразу же смешался со спящими, и Вадим уже не смог бы найти его. Он судорожно глотнул, сделал шаг вперед и похлопал кого-то по голой ноге. Нога была ледяная, мертвая. Вадим дотронулся до другой ноги, и эта нога тоже была ледяная, мертвая. Тогда он повернулся и, пошатнувшись, налетел на что-то широкое и теплое. «Тихо!» — сказал голос Антона. Вадим мотнул головой, приходя в себя. Он совсем забыл про Антона. «Не могу», — пробормотал он. «Это безнадежно». Антон взял его за локоть и повел к выходу. Морозный воздух показался Вадиму чистым и сладким. «Не могу», — повторил он. «Здесь не найти живых. Они все окоченевшие, мертвые». Он отстранился от Антона и осторожно пошел по тропинке к дороге. Саул по-прежнему неподвижно торчал из глайдера. Вадим заметил, что фонарик еще горит, выключил его, сунул в карман и полез в глайдер. Саул молча смотрел на него. Подошел Антон, облокотился на борт и тоже стал смотреть на Вадима. Вадим уткнулся лицом в дугу руля и сказал сквозь зубы: «Это не люди. Люди не могут так». Он вдруг поднял голову. «Это киберы. Люди только те, которые в шубах. А это киберы, безобразно похожие на людей». Саул глубоко вздохнул. «Вряд ли, Вадим, — сказал он, — это люди, безобразно похожие на киберов». Антон перелез через борт и сел на свое место. «Ну-ка, возьмем себя в руки, — сказал он. — Не будем терять времени. Нужен язык». Он хлопнул Вадима по плечу. «Действуйте, лейтенант, и без языка не возвращайтесь». Саул не то всхлипнул, не то рассмеялся. «Хотите, я пойду в хижину и возьму любого на выбор», — предложил он. «Только, по-моему, нам это не нужно. Тогда они днем работают, а на ночь умирают», — упрямо сказал Вадим. «Какая уродливая затея!»
«Правильно», — сказал Саул. «Затея уродливая, и надо взять одного из затейников в шубах». Вадим смотрел вдоль улицы. «Оптимизм, — сказал он, — суть бодрая, жизнерадостная, мироощущение, при котором человек в лунном свете он вдруг увидел, как вдали, пересекая улицу, цепочкой прошло несколько серых теней в рубахах. Смотрите, — сказал он, — люди брели и брели через улицу, их было человек 20, а за ними прошли двое в мехах с длинными шестами». «На ловца и зверь бежит, — зловеще сказал Саул, — всего и дело-то догнать и взять». «Вы думаете, этих?» — нерешительно сказал Антон. «А вы собираетесь обшаривать лачугу за лачугой?» «Затейники в лачугах не живут, уверяю вас. Поехали, а то еще потеряем». Вадим вздохнул и тронул глайдер.
Он медленно ехал вдоль улицы и пытался представить себе, как они берут испуганного, ничего не понимающего человека под руки, тащат его к глайдеру и впихивают в кабину, а он жалобно кричит и отбивается. «Попробовали бы меня», — так подумал он. «Я бы все разнес». Он прислушался. Саул говорил: «Не беспокойтесь. Я знаю, как это делается. У меня он не будет отбиваться». «Вы меня неправильно поняли», — терпеливо сказал Антон. «Ни о каком насилии не может быть и речи. Слушайте, предоставьте вы это мне. Вы ведь только все испортите. Ткнут вас копьем, и начнется такая кровавая кутерьма». «Ай да кабинетный ученый», — подумал удивленно Вадим. Антон сказал: «Вот что, Саул, вы мне не нравитесь. Сидите в машине и ничего не смейте предпринимать». «О, Господи!» — вздохнул Саул и замолчал. Вадим вывернул на поперечную улицу, и они увидели вдали приятного вида двухэтажный домик, возле которого толпились люди, освещенные красным огнем факелов. Сбившись в кучку, стояли люди в мешковине, а вокруг них сновали люди в шубах. Вадим поехал совсем медленно, прижимая глайдер к теневой стороне улицы. Он представления не имел, с чего начинать и что делать. Антон, судя по всему, тоже. Во всяком случае, он молчал. «Вот здесь живут затейники», — сказал Саул. «Видите, какой уютный, теплый домик. А где-нибудь поблизости и уборная есть. Самое милое дело — брать языка возле уборной. Кстати, вы заметили, что здесь нет ни одной женщины?» Дверь домика раскрылась. Оттуда вышли двое и остановились на крыльце. Раздался протяжный жалобный крик. Кучка людей в мешковине пришла в движение, построилась в ряды и вдруг двинулась прямо навстречу глайдеру. Около крыльца закричали в несколько голосов. Вадим поспешно затормозил и посадил глайдер. Он глядел во все глаза и ничего не понимал. Над духом тяжело дышал Антон. Люди в мешковине приблизились и быстрым шагом прошли мимо. Вадим ахнул. Два десятка босых людей были впряжены в неуклюжие тяжелые сани, в которых развалился закрытый по пояс шкурами человек в шубе и в меховой конической шапке. В руках он вертикально держал длинное копье с устрашающе зазубренным наконечником. Лица запряженных людей выражали радость, и они громко ликующе вскрикивали. Вадим оглянулся на Саула. Саул провожал глазами странную упряжку, и рот его был широко раскрыт. «Хватит с меня загадок», — сказал вдруг Антон. «Поезжай прямо к дому». Вадим рванул руль на себя, и домик стремительно бросился навстречу глайдеру. Люди в шубах, стоящие у крыльца, несколько секунд смотрели на приближающуюся машину, а затем с удивительной быстротой рассыпались полукругом и выставили вперед копья. На крыльце запрыгал, что-то жалобно выкрикивая, круглый мохнатый великан. Он размахивал над головой широким блестящим лезвием. Вадим посадил глайдер перед копьями и вылез из кабины. Люди в шубах пятились, теснее прижимаясь друг к другу. Острия копий были направлены Вадиму прямо в грудь. «Мир!» — сказал Вадим и поднял руки. Люди в шубах попятились еще немного. От них валил пар и несло козлом. Под капюшонами блестели испуганно вытаращенные глаза и ощеренные зубы. Толстый человек на крыльце разразился длинной речью. Он был неимоверно толстый и огромен. У него была гигантская трясущаяся физиономия. Физиономия блестела от пота. Он приседал и снова выпрямлялся, и даже становился на цыпочки, тыкал мечом то себе под ноги, то в небо и визжал неестественно высоким жалобным женским голосом. Вадим слушал, склонив голову. Мнемокристаллы на его висках фиксировали незнакомые слова и интонации, анализировали их и уже давали первые еще неопределенные варианты перевода. Речь шла о какой-то угрозе, о чем-то громадном и сильном, о жестоких наказаниях. Толстяк вдруг замолчал, вытер потное лицо рукавом и, надсаживаясь, провизжал что-то короткое и резкое. В голосе его было страдание. Люди с копьями сейчас же нагнулись и очень медленно двинулись на Вадима. «Ну, все ясно», — сказал Саул. «Начнем?» Он положил ствол скорчера на борт. «Прекратите, Саул», — сказал Антон. «Вадим, в кабину!» «Ну что вы раздумываете?» — сказал Саул со злобой. «Это же дрянь, эсэсовцы, жабы!» Люди в шубах все надвигались короткими медленными шажками. Когда широкие блестящие лезвия уперлись в грудь Вадима, он отступил и, повернувшись спиной, полез в глайдер. «Типичный корнеизолирующий язык», — сообщил он, усаживаясь. «Очень ограниченный словарный запас. Судя по всему, мира они не хотят. Это ясно». «Дайте хоть страху нагоним», — попросил Саул. «Дать разок в воздух, чтобы они штаны потеряли». Антон захлопнул фонарь. Люди в шубах вернулись к крыльцу и подняли копья. Все они смотрели на глайдер. На необъятной физиономии толстяка бродила презрительная ухмылка. «Эх вы», — сказал Саул, — «нужен вам язык или нет? Давайте возьмем этого жирного. Это же живой рапорт фюрер». «Да поймите же», — с отчаянием сказал Антон, — «они не хотят с нами договариваться. И это их право. Ну что мы можем сделать?» «Нужен вам язык или нет?» — повторил Саул. «Преимущество внезапности мы уже потеряли. Здесь без боя не обойтись. Но есть еще этот гад, который уехал на упряжке». «Ох, и лексика же у него!» — с уважением подумал Вадим. «Настоящий 20-й век! Какой великолепный специалист!» Он посмотрел на Антона. Антон был бледен и растерян. Никогда Вадим еще не видел его таким. «Одно из двух», — продолжал Саул. «Или мы хотим узнать, что здесь делается, или мы летим на землю, и пусть сюда пришлют людей порешительнее. А нам надо решать поскорее, пока против нас только копья». «Мешкаем», — подумал Вадим, — «все время мешкаем, а в хижинах умирают». «Тошка», — сказал он, — «давай догоним упряжку. Там только один с копьем, так будет проще. Отберем у него копье и пригласим на корабль». «Ухмыляются жабы», — проговорил Саул, глядя через спектролит. Он выразительно погрозил кулаком толстяку на крыльце. Тот тряхнул щеками и не менее выразительно помахал мечом. «Видали?» — сказал Саул с веселым бешенством. «Как мы друг друга понимаем, а?» «Попробуй еще раз», — сказал Антон и распахнул фонарь. Толстяк вскрикнул. Один из копейщиков широко развернулся, сдвигая рукав шубы к плечу, и с натугой метнул тяжелое копье. Железный наконечник с визгом полоснул по спектролиту. Саул даже присел. «Ну, 7-8», — сказал он непонятно, но чрезвычайно энергично. Антон успел поймать его за руку. Глаза у Антона были как черные щелки. «Понятно», — сказал он зловеще и задохнулся.
«Вадим, разворачивайся». Вадим повернул глайдер. «За упряжкой», — приказал Антон и откинулся на спинку кресла. «Здесь мы ничего не узнаем», — проворчал он. «Какая-то непроходимая тупость».
«Дать разок в воздух», — пренебрежительно сказал Саул, «и бери их голыми руками». Антон молчал. Глайдер пронесся по пустынной улице и через несколько минут вылетел в поле. «Я скажу вам только одно», — проговорил вдруг Антон. «Всем нам потом будет очень стыдно». «А что делать?» — спросил Вадим. «Люди-то умирают». «Если бы я знал, что делать», — сказал Антон, — «комиссии и не снились такие обстоятельства». «Какой комиссии?» — хотел спросить Вадим, но тут Саул произнес: «Да перестаньте вы стесняться. Раз вы хотите делать добро, пусть оно будет активно. Добро должно быть более активно, чем зло, иначе все остановится». «Добро, добро», — проворчал Антон. «Кому хочется быть услужливым дураком?» «Это уж точно», — сказал Саул. «Зато у вас совесть будет спокойна». Они нагнали упряжку километрах в 5 от поселка. Люди бежали по целине, спотыкаясь и увязая в снегу, а человек в шубе, нахохлившись в санях, то и дело лениво тыкал копьем отстающих. «Я снижаюсь», — сказал Вадим. «Сядь перед упряжкой», — приказал Антон, — «и поговори с ним. Саул, дайте сюда скорчер и сидите в машине. Это не гад, а человек». «Ладно», — сказал Саул, — «вот вам скорчер, а если он возьмет, и Вадима копьем». «Вместо разговоров», — Вадим сказал, — «копье я у него отберу. По стромке надо будет перерезать, а еду и одежду раздать этим беднягам». «Правильно», — сказал Антон. Глайдер рухнул в снег прямо перед упряжкой, и люди-лошади остановились, как вкопанные. Вадим выскочил наружу, люди в мешковине стояли, закрыв лица руками. Они тяжело со всхлипом дышали. Пробегая мимо них, Вадим весело крикнул: «Все, друзья, сейчас пойдете домой!» Он направился к саням, на ходу примериваясь, как лучше отбить копье. Человек в шубе стоял на коленях и с изумлением и страхом смотрел на него. Копье он держал наперевес. «Пойдемте», — предложил Вадим и схватился за древко. Человек в шубе сейчас же выпустил копье и выхватил откуда-то меч. Он был уже на ногах. «Ну-ну, не надо», — сказал Вадим, отбрасывая копье. Человек в шубе вдруг заорал протяжно и жалобно. Вадим взял его за руку, держащую меч, и потянул за собой. Ему было очень неловко. Человек в шубе рванулся. Вадим ухватил его крепче. «Ну что в самом деле? Все будет хорошо. Все будет в порядке», — убеждающе говорил он, разжимая потный кулак с мечом. Меч упал в снег. Вадим обнял человека в шубе за плечи и повел к глайдеру. Он бормотал какие-то ласковые слова, стараясь придать голосу местные интонации. Тут раздался предупреждающий крик Саула, и он почувствовал, что его валят с ног. Чьи-то ладони схватили его за лицо, кто-то повис на шее, несколько рук вцепились в его ноги, слабые, дрожащие руки. «Что вы, с ума посходили?» — заорал Саул обиженно. «Антон, держи их!» Человек в шубе снова сильно рванулся. Вадиму накинули на голову какое-то вонючее тряпье, и он ничего не видел. Он едва стоял в куче копошащихся тел, изо всех сил прижимая к себе человека в шубе. Потом он почувствовал острый удар в бок и боль. Он выпустил языка, двинул плечами и, освободившись, сорвал с лица вонючий мешок. Он увидел барахтающихся в снегу людей и Антона, который пробирался к нему, шагая через тела. Он повернулся. Голый человек с мечом стоял перед ним по колено в снегу. «За что?» — сказал Вадим. Человек ударил наотмашь, но меч в руке у него повернулся и упал на плечо Вадима плашмя. Вадим толкнул человека в грудь. Тот упал в снег и замер. Вадим поднял меч и, размахнувшись, забросил его далеко в сторону. Он чувствовал, как по бедру ползет что-то горячее и мокрое. Он огляделся. Люди в снегу лежали неподвижно, как мертвые. Человека в шубе среди них не было. «Ты жив?» — крикнул Антон, задыхаясь. «Вполне», — сказал Вадим. «А где язык?» Он увидел Саула. Саул, широко шагая, шел к ним, волоча за шиворот человека в шубе. «Вздумал удрать», — объявил он. «Но, каковы людишки?» «Пойдемте отсюда», — сказал Антон. Они пошли к глайдеру, осторожно ступая среди неподвижных тел. Саул рывком поднял человека в шубе на ноги и повел, толкая его рукой между лопаток. «Иди, подлец!» — приговаривал он. «Иди, жирная морда!» «Воняет от него ужасно!» — сообщил он. «Год, наверное, не мылся!» Когда они подошли к глайдеру, Антон взял языка за меховое плечо и показал на кабину. Тот отчаянно закрутил головой так, что у него свалилась шапка. Потом он сел в снег. «Цацкаться тут с тобой!» — заорал Саул. Он поднял языка за шубу и перевалил через борт. Язык с шумом упал на дно кабины и затих. «Фу!» — сказал Антон. «Ну и работа!» Он взял два мешка, стоявшие возле глайдера, и потащил их к упряжке. Он распаковал мешки, достал всю одежду и разложил на снегу. То же самое он сделал с продуктами. Люди казались мертвыми и только тихонько поджимали ноги, когда Антон проходил мимо. Вадим стоял, устало прислонившись к теплому борту машины, и смотрел на взрытый снег, на прокинутые сани, на тела, скорчившиеся под лунным светом. Он слышал, как Антон грустно сказал: «Комиссия по контактам. Где ты?» Вадим потрогал бок. Кровь еще шла. Он почувствовал дурноту и слабость и забрался в кабину. Все было не так. Все получилось нехорошо. Пленник лежал ничком, закрыв голову руками. Судя по всему, он ждал смерти, а может быть и пыток. Над ним, не сводя с него глаз, сидел свирепый Саул. Подошел Антон и тоже влез в кабину. «Что же ты?» — спросил он. Вадим с трудом проговорил. «Ты знаешь, Тошка, меня ранили. Я сейчас ничего не могу». Антон секунду смотрел на него. «А ну-ка раздевайся!» — потребовал он.
«Эх!» — с досадой крякнул Саул.
Вадим стащил куртку. Его мутило, и в глазах было темно. Он увидел сосредоточенное лицо Антона и лицо Саула, сморщенное от жалости. Потом он почувствовал прохладный палец у себя на боку. «Ножом», — сказал Саул. Голос его доносился, словно из-за стены. «Как вы все это неумело! Я бы его одной рукой взял!» «Это не он», — пробормотал Вадим. «Это мечом, один, голый». «Голый?» — сказал Саул. «Ну, товарищи, этого даже я не понимаю». Антон что-то ответил, но тут перед глазами Вадима поплыли круги и звездочки, и он потерял сознание. «Смотрите, Антон», — заговорил Саул. «Антон, он в обмороке, вы видите?» «Он спит», — сказал Антон. Он внимательно осматривал рану. Рана была рублена и довольно глубокая. Удар пришелся под ребро, и меч расслоил мышцы. Антон облегченно вздохнул. Саул глядел через его плечо, встревоженно сопя. «Плохо?» — спросил он шепотом. «Нет, вздор», — сказал Антон. Через час все будет в порядке». Он отстранил Саула. «Только вы сядьте, пожалуйста». Саул откинулся в кресле и злобно уставился на неподвижного языка. Антон неторопливо расстегнул мешок, вытащил банку с коллоидом и густо залил рану.
Оранжевое желе сразу стало розовым, подернулось розовыми стрелочками, как пенка на молоке. «Вот кровь», — подумал Антон. «Здоровенный парень, Димка». Он посмотрел на лицо Вадима. Оно было немного бледнее обычного, но такое же спокойное и умиротворенное, как всегда, когда он спал. И дышал он, как всегда, носом глубоко, бесшумно и просторно. Антон положил пальцы по сторонам раны и закрыл глаза.
Простейшие приемы психохирургии входили в подготовку звездолетчика. Практически каждый пилот умел вскрыть и срастить живую ткань, используя психодинамический резонанс. Это требовало большого напряжения и сосредоточенности. В стационарных условиях применялись нейрогенераторы, а в поле приходилось делать это по-знахарски, и каждый раз Антон жалел знахарей. Словно сквозь сон Антон слышал, как позади тяжело вздыхает и ворочается Саул и бормочет, всхлипывая пленник. От пленника в кабине стоял неприятный кислый дух. Антон открыл глаза. Рана затянулась. Выдавив коллоид, теперь это был просто розовый шрам. «Пожалуй, хватит», — подумал Антон. «Иначе не смогу вести глайдер. Он был весь мокрый». «Ну вот и все», — сказал он, переводя дыхание. Саул приподнялся и посмотрел на рану. «Черт знает что», — проворчал он. «Как вы это делаете?» Антон огляделся и вздрогнул. Снаружи к фонарю прильнули страшные лица, тощие, с ввалившимися щеками, оскаленные. В этом была какая-то древняя исконная жуть, словно мертвецы заглядывали в твой дом. У Антона мороз пошел по коже. Саул сдвинул мохнатые брови и погрозил пальцем. По спектролиту бесшумно застучали костлявые кулаки. «Домой идите! Домой!» — громко сказал Саул. Антон стал одевать Вадима. «Сейчас полетим», — сказал он. «Вы их всех поубиваете». Антон покачал головой и перебрался на место водителя. Глайдер дрогнул и начал медленно подниматься. Лица за фонарем пропали. Длинная костлявая рука с обломанными ногтями скользнула по спектролиту и тоже пропала. Развернув глайдер на пеленг корабля, Антон дал полный ход. Он спешил, была уже полночь. «Что они в нем нашли?» — пробормотал Саул. «Эсэсовец, животные! Я сам видел, как он колол их пикой, подгонял». Антон промолчал. «О, Господи!» — сказал Саул. «Сколько на нем всякой гадости! Так и ползают!» «Что ползает? Что-то вроде в шее. Надо сначала его вымыть и все продезинфицировать». «Вот еще одно дело», — подумал Антон. Саул, словно угадав его мысль, добавил. «Ничего, я сам этим займусь. Только бы он не издох с непривычки». Антон вел глайдер на максимальной скорости, держась в 100 метрах над землей. Маленькая яркая луна стояла почти в зените. Красный серп давно зашел, а навстречу из-за белого горизонта поднималась третья луна, розовая и сплющенная. Вадим пошевелился, громко зевнул и, пробормотав «Ты меня залечил», снова заснул. «Что он делает?» — спросил Антон. Он так устал, что ему не хотелось оборачиваться. «Кто?» «Язык». «Лежит, воняет. Давненько не слыхал этого запаха». «Давненько», — подумал Антон. «Я вообще никогда не слыхал. И не хотел бы. Саул прав. Зря мы ввязались в эту историю. Саул умница. Это действительно система. Культура рабовладения. Рабы и господа. Правда, я думал, что верные рабы встречаются только в плохих книжках. Верный раб — какая это гадость. Ну ладно, дело сделано. Отступать поздно и глупо. По крайней мере, мы все узнаем наверняка, да и не в этом суть. Если бы я даже сразу понял, что здесь происходит, все равно я не смог бы повернуться спиной. К котловану, где машины давят людей, к загаженному поселку. Интересно, потерпит ли мировой совет существование планеты с рабовладельческим строем? Он вдруг ощутил всю громадность проблемы. Никогда еще не было такой альтернативы — вмешиваться или не вмешиваться в судьбу чужой планеты.
Жители Леонида и Тагоры слишком далеки от людей. Психология леонидян до сих пор загадка, и никто не скажет, какой там общественный строй. А гуманоиды Тагоры хотят от природы так мало, что вообще непонятно, как они доросли до создания своей техники. Но здесь, на Сауле, совсем другое дело. Нигде больше общественные отношения не принимают такой уродливой и в то же время, по-видимому, такой необходимой формы. Родной брат человечества очень юный, очень незрелый и очень жестокий. И вдобавок ко всему, эти дурацкие машины пришельцев. Далеко впереди на голубой равнине показалась маленькая черная точка. Вот и корабль, подумал Антон. А возле, под снегом, мертвые. Как странно, всего день прошел, а я уже привык. Точно всю жизнь ходил среди голых мертвецов в снегу. Легко привыкает человек. Психическая аккомодация. Странно, может быть, дело в том, что они все-таки чужие. Может быть, на земле я сошел бы от всего этого с ума? Нет, просто я отупел. Снижая скорость, он сделал круг над кораблем. Корабль выглядел ободряюще, знакомый черный конус над голубыми холмами и две резкие тени от него, короткая черная и длинная розоватая. Глайдер опустился перед входом. Снег смерся вокруг корабля в сплошное ледяное поле. Антон похлопал Вадима по колену. «Ну что?» «Что?» — сонно спросил Вадим. «Подъем!» «А ну тебя!» «Вставай, Димка, пойдем на корабль!» «Сейчас!» — сказал Вадим и зачмокал. «Еще минуточку!» «Пощекотать его?» — деловито предложил Саул. Вадим сразу открыл глаза и поднялся. «Ага, это корабль. Понимаю». Они вылезли на твердый скользкий снег. От морозного воздуха захватило дух. Было слышно, как Вадим застучал зубами. Саул придерживал языка за шиворот. «Что думает сейчас этот бедняга?» — подумал Антон. «Вы поднимайте», — сказал Саул, — «а я его прямо в душевую». Они вошли в корабль, зарастили люк, и Антон, подталкивая Вадима, стал подниматься в кают-компанию. Вадим, постукивая зубами, дремал. Внизу страшно заорал пленник. Вадим встрепенулся. «Чего они там?» — тревожно спросил он. «Мыть повели», — объяснил Антон. «Он весь в паразитах». Послышался голос Саула. «Добром иди, небось не сдохнешь». Дверь душевой хлопнула. Они вошли в кают-компанию и разом повалились в кресло. «Милый, добрый корабль», — сказал Вадим. «Как хорошо, как чисто». Антон лежал с закрытыми глазами. «Болит?» — спросил он. «Чешется». «Значит, все хорошо». «Слушай, что тебе нужно для работы?» «Вычислитель», — сказал Вадим. «Половина памяти, оба анализатора, побольше кофе и какой-нибудь вкусной еды для языка. Через 2 часа он будет сидеть здесь за столом и беседовать с тобой о смысле жизни». Снизу опять донеслись вопль, возня и шлепанье босых ног. «Куда?» — взревел Саул. «На место! Дай сюда!» «Здорово он его моет», — сказал Вадим с уважением. «Наверное, мыло в глаза попало. А вот интонации у Саула не те. Весь этот рев бедняга язык воспринимает как умоляющий лепет. Тон приказа вот!» Вадим, вытянув шею, жалобно и нестерпимо завизжал.
«Котенку наступили на голову», — сказал Антон.
«Вот-вот.
Ну ладно, рубку ты займешь, я все принесу». Вадим внимательно поглядел на него. «А ведь ты, милый, выжат как лимон», — сказал он. «Есть немножко. Рана у тебя не очень серьезная, но я измотался. Знаешь, как это изматывает? Ложись спать, я справлюсь один, а Саул все принесет». «Ладно», — сказал Антон, — «это моя забота, иди». Он махнул рукой. «Готовься». Вадим поднялся. «Советую все-таки поспать». Он пошел в рубку и вдруг остановился. «А взяли они одежду?» Сначала Антон не понял, а потом сказал, честно говоря, не знаю, не помню. «Но они нами очень недовольны».
«Ох и каша!» «Ну и каша!» — сказал Вадим. «Ничего не понимаю. За что он меня ткнул мечом?»
Он покачал головой и пошел в рубку. Антон сейчас же задремал. Ему приснилось, что он пошел на кухню, сварил очень много кофе, принес кофейник и консервы в рубку. А Вадим был занят и огрызнулся. И тогда он пошел в свою каюту, сел за стол, чтобы подобрать программу обратного перелета. Но ему очень хотелось спать, и все время попадались старые программы его прежних рейсов. Потом его разбудил Саул.
«Вот», — сказал Саул.
Перед Антоном стоял стройный, светлолицый парень в трусах и тетраконатиленовой куртке, черноглазый и испуганный. «Хорош?» — спросил Саул насмешливо. Антон засмеялся. «Красивая раса!» — сказал он. «Здравствуй, младший брат!» Младший брат смотрел на него круглыми от страха глазами. «Ну, до чего славный парнишка!» — подумал Антон. «А вот это было у него под шубой!» — сказал Саул и положил на стол твердый пакет. Пленник сделал движение к пакету. «Ну-ну!» — грозно сказал Саул. «Опять? Я тебя!» Пленник съежился. По-видимому, интонации Саула он уже усвоил хорошо. Антон взял пакет, осмотрел его и вскрыл. В конверте из отлично обработанной кожи лежали замысловато сложенный лист бумаги, какой-то чертеж и несколько кусков окровавленного тампопластыря. «Понимаете, — сказал Саул, — это они ободрали с раненых». Антон вспомнил изуродованных людей в шеренге и стиснул зубы. «Это, наверное, донесение, — сказал он, помолчав. «Донесение о нашем появлении. Вадим! — позвал он. Пленник вдруг заговорил. Он говорил быстро, ударяя себя ладонями по груди. На лице его были ужас и отчаяние, и это странно вязалось с резкими, даже как будто насмешливыми интонациями его голоса. В зал спустился Вадим и остановился позади пленника, прислушиваясь. Пленник замолчал и закрыл лицо руками. «Посмотри-ка, Вадим, — сказал Антон, протягивая листок. «О-о-о, — сказал Вадим, — письмо. Это же просто прелесть. Вдвое меньше работы». Он взял пленника за рукав и повел в рубку, на ходу рассматривая листок. Пленник покорно плелся за ним. Саул внимательно изучал чертеж. «Я не специалист», — сказал он. «Но, по-моему, это точное изображение внутренности того танка. Помните, в котловане?» Он перебросил чертеж Антону. Чертеж был сделан синей краской, очень аккуратно, но на бумаге было много следов грязных пальцев. Это был план кабины шумовки, по-видимому, очень точный план. Некоторые отверстия были отмечены грубо намалеванными крестиками, некоторые просто зачеркнуты. Антон зевнул и потер глаза. «Ну вот», — вяло подумал он, — «отличные чертежи делают рабовладельцы». «Слушайте, капитан», — сказал Саул, — «идите спать. Все равно, пока наш лингвист не кончит, вы никому здесь не нужны». «Вы думаете?» «Уверен». Голос Вадима из рубки потребовал кофе и банку варенья. «Сейчас!» — крикнул Саул. «Идите, идите, Антон!» — сказал он. «Никуда я не пойду», — сказал Антон. «Я здесь». Он закрыл глаза и перестал сопротивляться. Он спал неспокойно, часто просыпался и открывал глаза. Он видел, как на сыпочках проходил Саул. В одной руке у него была пустая банка, в другой — кофейник. В следующий раз Саул прошел в рубку с заставленным подносом, и в кают-компании пахло томатом. Потом Саул очутился за столом. Он задумчиво сосал пустую трубку и внимательно разглядывал Антона. Сверху из рубки доносились монотонные голоса. «Су-му-бу», — говорил Вадим, и механический голос повторял. «Су «Му, бу, работать, коросу, рабочий, коробуу, стать рабочим, коромуу». Сон наплывал и уплывал снова. Голос Вадима непонятно вещал, блистающий, великий и могучий утес, и дай хикари, тика удо. И визгливый голос пленника поправлял «Тико! Удо!». Вадим кричал «Саул! Кофе!». «Третий кофейник!» — недовольно бормотал Саул. Потом Антон проснулся и почувствовал, что больше не хочет спать. Саула в зале не было. Изрядно осипший голос Вадима старательно выговаривал наверху «Соринакабу! Торунакабу! Сапанурису». Пленник что-то басовито ворковал в ответ. Антон взглянул на часы. Было 3 часа утра местного времени. «Ай да структуральнейший», — подумал Антон с уважением. Его вдруг охватило нетерпение. Надо было кончать. «Димка!» — крикнул он. «Как дела?» «Проснулся?» —
— сипло отозвался Вадим. — Мы тебя ждем, сейчас спускаемся. Из каюты высунулась голова Саула. — Уже? — осведомился он. Из приоткрытой двери валил дым. — Входите, Саул, — сказал Антон. — Сейчас начнем. Саул сел в кресло и бросил на стол чертеж. Из рубки спустился пленник, его покачивало. Щеки у него были вымазаны вареньем. Не обращая ни на кого внимания, он остановился и стал смотреть вверх с выражением собачьей почтительности в глазах. Сверху уже спускался Вадим, держа в обнимку большой блестящий ящик, приставку-анализатор. Он подошел к столу, поставил анализатор и рухнул в кресло. На лице у него было ликование. «Я гений!» — сообщил он сипло. «Я умница! Великий и могучий утес! Хикари-тико-удо!» При этих словах пленник перестал облизывать пальцы и сложил почтительно руки перед грудью. «А?» — вскричал Вадим, простирая к нему руку. Потом он заявил. «Есть на всякий, есть на случай в корабле специалист, ваш великий и могучий структуральнейший лингвист». Антон с удовольствием посмотрел на него. На висках у Вадима торчали желтые рожки мнемокристаллов. У пленника тоже торчали желтые рожки мнемокристаллов. Было в них обоих что-то от добродушных молодых бесов. Впрочем, пленник был больше похож на теленка. Саул тоже улыбался, посасывая трубку. «Предупреждаю», — заявил Вадим, — «абстрактных вопросов ему задавать не надо. Дубина редкостная, образование 2 класса». Он встал и роздал Антону и Саулу по паре мнемокристаллов. «Мыслит он исключительно конкретно», — он повернулся к пленнику, — «Ринго Хосиму». «Хочешь варенье?» — понял Антон. Язык заискивающе улыбнулся и опять сложил руки перед грудью. «Вот видите», — сказал Вадим, — «он опять хочет варенье, но он подождет. Давайте приступать». Антон замялся. Он вдруг обнаружил, что не имеет ни малейшего понятия о том, как это делается. Вадим и Саул выжидательно смотрели на него. Пленник тоскливо переступал с ноги на ногу. «Как вас зовут?» — спросил Антон очень мягко. Ему не нравилось, что пленник до сих пор чувствует себя неуверенно и, несомненно, испытывает страх. Пленник посмотрел на него с недоумением. «Хайра», — ответил он и перестал переминаться. «Из рода холмов», — понял Антон. «Очень приятно», — сказал он. «Меня зовут Антон». Недоумение на физиономии Хайры возросло. «Скажите, пожалуйста, Хайра, кем вы работаете?» «Я не работаю, я воин». «Видите ли», — сказал Антон, — «вы, наверное, оскорблены насилием, которое мы были вынуждены применить по отношению к вам. Но вы не должны обижаться. Право, у нас не было иного выхода». Пленник упер руку в бок, отвесил нижнюю губу и стал смотреть мимо Антона. Саул гулко кашлянул и принялся барабанить пальцами по столу. «Вы не должны бояться», — продолжал Антон. «Мы не сделаем вам ничего дурного». На лице пленника явственно проступила надменность. Он осмотрелся, отошел на 2 шага в сторону и сел на пол боком к Антону, скрестив ноги. «Осваивается», — подумал Антон. «Это хорошо». Вадим, развалившись в кресле, взирал на все это с удовлетворением. Саул перестал барабанить пальцами и начал постукивать по столу трубкой. «Мы только хотим задать вам несколько вопросов», — с подъемом продолжал Антон, «потому что нам необходимо знать, что здесь происходит». «Варенья», — неприятным голосом произнес Хайра. И быстро. Вадим захохотал от удовольствия. «Каков поросенок!» — сказал он по-английски. Антон покраснел и оглянулся на Саула. Саул медленно поднимался. Лицо у него было неподвижное и скучающее. «Почему не несут варенья?» — осведомился Хайра в пространство. «И пусть все молчат, пока я буду спрашивать, и пусть принесут варенье и одеяло, потому что мне жестко сидеть». Воцарилось молчание. Вадим перестал улыбаться, с сомнением посмотрел на анализатор. «Как вы думаете,
Может быть, действительно принести ему варенье? Растерянно спросил Антон по-английски. Саул, не отвечая, медленно приблизился к пленнику. Пленник сидел с каменным лицом. Саул повернулся к Антону. «Вы избрали неправильный путь, мальчики», — проговорил он по-английски. «С эсэсовцами это не годится». Его рука мягко опустилась на шею Хайры. На лице Хайры мелькнуло беспокойство. «Это же пятикантроп», — нежно по-английски сказал Саул. «Мягкое обращение он принимает за слабость». «Саул, Саул!» — сказал Антон встревоженно. «Говорите только по-английски», — быстро предупредил Саул. «Где варенье?» — неуверенно спросил пленник. Саул мощным рывком поднял его на ноги. На каменном лице Хайры проступило смятение. Саул медленно пошел вокруг него, оглядывая его с головы до ног. «Ну и зрелище», — подумал Антон с невольным страхом и отвращением. У Саула был очень непривлекательный вид. Зато Хайра снова сложил на груди руки и заискивающе улыбался. Саул неторопливо вернулся к своему креслу и сел. Хайра смотрел теперь только на него. В кают-компании стояла мертвая тишина. Саул стал набивать трубку, время от времени поглядывая на Хайру из-под лобья. «Я сейчас буду вести допрос», — сказал он по-английски. «А вы не мешайте. Если захотите что-нибудь сказать мне, говорите по-английски». «Ясно», — сказал по-английски Вадим и что-то переключил в анализаторе. Антон кивнул. «Что вы сделали с этим ящиком?» — подозрительно по-английски спросил Саул. «Принял меры. Ведь нам не нужно, чтобы он научился заодно и английскому», — ответил по-английски Вадим. «Окей», — сказал Саул. Он раскурил трубку. Хайра с ужасом смотрел на него, отклоняясь от клубов дыма. «Имя?» — хмуро спросил Саул. Пленник вздрогнул и согнулся. «Хайра. Должность. Носитель копья. Стражник. Кто начальник?» «Кадайра». «Из рода вихрей», — понял Антон. «Должность начальника. Носитель отличного меча. Начальник охраны. Сколько стражников в лагере?» «Два десятка». «Сколько людей в хижинах?» «В хижинах нет людей». Антон и Вадим переглянулись. Саул бесстрастно продолжал. «Кто живет в хижинах?» «Преступники». «А преступники не люди?» На лице Хайры изобразилось искреннее недоумение. Вместо ответа он нерешительно улыбнулся. «Ладно. Сколько преступников в лагере?» «Очень много. Никто не считает». «Кто прислал сюда преступников?» Пленник говорил долго и вдохновенно, но Антон услышал только. «Их прислал великий и могучий утес», «Сверкающий бой, с ногой на небе, живущий, пока не исчезнут машины». «Ого», — сказал Саул, — «они знают слово «машины». «Нет», — отозвался Вадим, — «это я знаю слово «машины». Имеется в виду машины в котловане и на шоссе, а великий и так далее — это, вероятно, местный царь». Пленник слушал этот диалог с выражением тупого отчаяния. «Ну ладно», — сказал Саул, — «продолжим».
«В чем вина преступников?»
Пленный оживился и снова принялся говорить долго и много, и снова Антон понял далеко не все. «Есть преступники, желавшие сменить утес. Есть преступники, бравшие чужие вещи. Есть преступники, убивавшие людей. Есть преступники, желавшие странного». «Понятно. Кто прислал сюда стражников?» «Великий и могучий утес с ногой на земле». «Зачем?» Пленник молчал. «Я спрашиваю, что здесь делает стража?» Пленник молчал, он даже закрыл глаза. Саул свирепо засопел. «Так, что здесь делают преступники?» Пленник, не открывая глаз, замотал головой. «Говори!» — рявкнул Саул так, что Антон вздрогнул. «Комиссия по контактам», — горестно подумал он. «Где ты?» Пленник жалобно застонал. «Меня убьют, если расскажу». «Тебя убьют, если ты не расскажешь», — пообещал Саул.
Он достал из кармана перочинный нож и раскрыл его. Пленник затрепетал. «Саул!» — сказал Антон. «Прекратите!» Саул стал чистить ножом трубку. «Что прекратить?» — также по-английски осведомился он. «Преступники заставляют машины двигаться!» — едва слышно произнес Хайра. «Стражники смотрят!» «На что смотрят?» «Как машины двигаются?» Саул взял чертеж и сунул пленнику под нос. «Рассказывай все!» — сказал он.
Хайра рассказывал долго и сбивчиво. Саул подгонял и подправлял его. Дело, по-видимому, сводилось к тому, что местные власти пытались овладеть способом управления машинами. Методы при этом использовались чисто варварски. Преступников заставляли тыкать пальцами в отверстия, кнопки, клавиши, запускать руки в двигатели и смотрели, что при этом происходит. Чаще всего не происходило ничего. Часто машины взрывались. Реже они начинали двигаться, давя и калеча всех вокруг. И совсем редко удавалось заставить машины двигаться упорядоченно. В процессе работы стражники садились подальше от испытываемой машины, а преступники бегали от них к машине и обратно, сообщая, в какую дыру или в какую кнопку будет сунут палец. Все это тщательно заносилось на чертежи. «Кто делает чертежи?»
«Не знаю».
«Верю». «Кто привозит чертежи?»
«Большие начальники на птицах».
«Имеется в виду наши знакомые птички», — пояснил Вадим. «Наверное, здесь их приручают».
«Кому нужны машины?»
«Великому и могучему утесу, сверкающему бою, с ногой на небе, живущему, пока не исчезнут машины». «Что он делает с машинами?»
«Кто?»
«Утес». На лице пленника изобразилось смятение. «Это же должность, Саул», — сказал Вадим. «Говорите полностью».
«Хорошо. Что делает с машинами великий и могучий утес с ногами на небе или на земле? Тьфу, черт, не помню. Живущий пока это...
пока не исчезнут машины», — подсказал Вадим. «Бессмыслица какая-то», — сказал сердито Саул. «При чем здесь машины?»
«Это титулование», — пояснил Вадим. «Символ вечности. Слушайте, Вадим, спросите его, что он делает с машинами?»
«Кто?» «Да утес же, черт бы его побрал!»
«Говорите просто», — сказал Вадим. «Великий и могучий утес».
Саул отдулся и положил трубку на стол. «Итак, что делает с машинами великий и могучий утес?»
«Никто не знает, что делает великий и могучий утес», — с достоинством сказал пленник.
Антон не выдержал и засмеялся. Вадим хохотал, держась за подлокотники. Пленник глядел на них со страхом. «Откуда привозят чертежи?»
«Из-за гор».
«Что за горами?»
«Мир».
«Сколько в мире людей?»
«Очень много, сосчитать невозможно».
«Кто привозит машины?»
«Преступники».
«Откуда?»
«С твердой дороги. Там очень много машин».
Пленник подумал и добавил: «Сосчитать нельзя».
«Кто делает машины?»
Хайра удивленно улыбнулся.
«Машины никто не делает. Машины есть».
«Откуда они взялись?»
Хайра произнес речь. Он тер лицо, гладил себя по бокам и поглядывал на потолок. Он закатывал глаза и временами даже принимался петь. Получалось приблизительно следующее. Давным-давно, когда еще никто не родился, с красной луны упали большие ящики. В ящиках была вода жирная и липкая, как варенье. И она была темно-красная, как варенье. Сначала вода сделала город, потом она сделала в земле две дыры и наполнила эти дыры дымом смерти. Потом вода стала твердой дорогой между дырами, а из дыма родились машины. С тех пор один дым рождает машины, другой дым глотает машины. И так всегда будет».
«Ну, это мы и без тебя знаем», — сказал Саул.
«А если преступники не захотят двигать машины?»
«Их убивают».
«Кто?»
«Стражники».
«И ты убивал?»
«Я убил троих», — гордо сказал Хайра. — Антон закрыл глаза. «Мальчишка», — подумал он, — «славный, симпатичный мальчишка. И он говорит об этом с гордостью». «Как же ты их убивал?» — спросил Саул. «Одного я убил мечом. Я доказывал начальнику, что могу разрубить тело одним ударом. Теперь он знает, что я это могу. Другого я убил кулаком. А третьего я приказал сбросить мне на копье». «Кому приказал?» «Другим преступникам». Некоторое время Саул молчал. «Скучно», — сказал пленник. «Служба гордая, но скучная. Нет женщины, нет умных бесед. Скучно», — повторил он и вздохнул. «Почему преступники не бегут?» «Они бегут, пусть. На равнине снег и птицы, в горах стража. Умные не бегут, все хотят жить». «Почему у некоторых золотые ногти?» Пленник сказал шепотом. «Это были люди большого богатства, но они хотели странного, а некоторые даже пытались сменить утес. Они отвратительны, как падаль», — сказал он громко. «Великий и могучий утес, сверкающий бой, присылает их сюда со всеми родными, кроме женщин», — добавил он с сожалением. «Вы знаете», — сказал Саул, — «я испытываю огромное желание повесить сначала его, а потом всех остальных носителей мечей и копий на этой равнине. Но это, к сожалению, бесполезно». Он снова набил трубку. «У меня больше нет вопросов. Спрашивайте вы, если хотите». «Нас нельзя вешать», — быстро сказал побледневший Хайра. «Великий могучий утес с ногой на небе жестоко накажет вас». «Плевать я хотел на твоего великого и могучего», — сказал Саул, раскуривая трубку. Пальцы его дрожали. «Будете еще спрашивать или нет?» Антон помотал головой. Никогда в жизни он не испытывал такого отвращения. Вадим подошел к Хайре и сорвал с его висков мнемокристаллы. «Что будем делать?» — спросил он. «Таков человек», — задумчиво проговорил Саул. «На пути к вам он должен пройти через все это и многое другое. Как долго он еще останется скотом после того, как поднимается на задние лапы и берет в руки орудие труда? Этих еще можно извинить, они понятия не имеют о свободе, равенстве и братстве. Впрочем, это им еще предстоит. Они еще будут спасать цивилизацию газовыми камерами. Им еще предстоит стать мещанами и поставить свой мир на край гибели. И все-таки я доволен. В мире этом царит средневековье. Это совершенно очевидно. Все это титулование, пышные разглагольствования, золоченые ногти, невежество. Но уже теперь здесь есть люди, которые желают странного. Как это прекрасно. Человек, который желает странного. И этого человека, конечно, боятся. Этому человеку тоже предстоит долгий путь. Его будут сжечь на кострах, распинать, сажать за решетку, потом за колючую проволоку. Да, он помолчал. «А какова затея?» — воскликнул он. «Овладеть машинами, не имея никакого понятия о машинах. Представляете, какой это был дерзкий ум. Сейчас-то его, конечно, посадили бы в лагерь. Сейчас это все рутина, что-то вроде обряда в честь могучих предков. Сейчас, наверное, никто и не знает, и знать не хочет, для чего все это нужно. Разве что как повод для создания лагеря смерти. А когда-то это была идея». Он замолчал и стал усиленно сипеть трубкой. Антон сказал: «Ну зачем же так мрачно, Саул? Им вовсе не обязательно проходить через газовые камеры и прочее, ведь мы уже здесь». «Мы?» — Саул усмехнулся. «Что мы можем сделать? Вот нас здесь трое, и все мы хотим творить добро активно. И что же мы можем? Да, конечно, мы можем пойти к великому утесу, этакими парламентерами разума, и попросить его, чтобы он отказался от рабовладения и дал народу свободу. Нас возьмут за штаны и бросят в котлован. Можно напялить белые хламиды и прямо в народ. Вы, Антон, будете Христос, Вадим, будете апостолом Павлом, а я, конечно, Фомой. И мы станем проповедовать социализм. И даже, может быть, сотворим несколько чудес. Что-нибудь вроде нуль транспортировки. Местные фарисеи посадят нас на кол. А люди, которых мы хотели спасти, будут с гиком кидать в нас калом. Он поднялся и прошелся вокруг стола. Правда, у нас есть скорчер. Мы можем, например, перебить стражу, построить голых в колонну и прорваться через горы, сжечь сюзеренов и вассалов вместе с их замками и пышными титулами, и тогда города фарисеев превратятся в головешки, а нас поднимут на копья или, скорее всего, зарежут из-за угла, а в стране воцарится хаос, из которого вынырнут какие-нибудь саддукеи. Вот что мы можем. Он сел. Антон и Вадим улыбались. «Нас не трое», — сказал Антон. «Нас, дорогой Саул, 20 миллиардов. Наверное, раз в 20 больше, чем на этой планете». «Ну и что?» — сказал Саул. «Вы понимаете, что вы хотите сделать? Вы хотите нарушить законы общественного развития? Хотите изменить естественный ход истории?» А знаете вы, что такое история? Это само человечество. И нельзя переломить хребет истории и не переломить хребет человечеству. Никто не собирается ломать хребты, — возразил Вадим. Были времена, когда целые племена и государства по ходу истории перескакивали прямо из феодализма в социализм. И никакие хребты не ломались. Вы что, боитесь войны? Войны не будет. 2 миллиона добровольцев, красивый, благоустроенный город, ворота настежь, просим. Вот вам врачи, вот вам учителя, вот вам инженеры, ученые, артисты. Хотите, как у нас? Конечно, и мы этого хотим. Кучка вонючих феодалов против коммунистической колонии. Тьфу! Конечно, это случится не сразу. Придется поработать, 5 лет потребуется. 5, сказал Саул, поднимая руки к потолку. А 555 не хотите? Тоже мне просветители, народники, передвижники. Это же планета, понимаете? Не племя, не народ, даже не страна. Планета, целая планета невежества, трясина, артисты, ученые. А что вы будете делать, когда придется стрелять? А вам придется стрелять, Вадим, когда вашу подругу-учительницу распнут грязные монахи. И вам придется стрелять, Антон, когда вашего друга-врача забьют насмерть палками молотчики в ржавых касках. И тогда вы озвереете и из колонистов превратитесь в колонизаторов. «Пессимизм», — сказал Вадим, — «есть мрачное мироощущение, при котором человек во всем склонен видеть дурное, неприятное». Саул несколько секунд дико глядел на него. «Вы не шутите?» — сказал он наконец. «Это не шутки. Коммунизм — это прежде всего идея. И идея непростая. Ее выстрадали кровью. Ее не преподашь за 5 лет на наглядных примерах. Вы обрушите изобилие на потомственного раба, на природного эгоиста. И знаете, что у вас получится? Либо ваша колония превратится в няньку при разжиревших бездельниках, у которых не будет ни малейшего стимула к деятельности, либо здесь найдется энергичный мерзавец, который с помощью ваших же глайдеров, скорчеров и всяких других средств вышибет вас вон с этой планеты, а все изобилие подгребет себе под седалище, и история все-таки двинется своим естественным путем. Саул рывком откинул крышку мусоропровода и принялся яростно выбивать туда свою трубку. «Нет, голубчики, коммунизм надо выстрадать. За коммунизм надо драться вот с ним!» Он ткнул трубкой в сторону Хайры. «С обыкновенным простаком парнем! Драться, когда он с копьем! Драться, когда он с мушкетом! Драться, когда он со шмайсером и в каске с рожками!» «И это еще не все! Вот когда он бросит шмайсер, упадет брюхом в грязь и будет ползать перед вами, вот когда начнется настоящая борьба! Не за кусок хлеба, а за коммунизм! Вы его из этой грязи поднимете, отмоете его!» Саул замолчал и откинулся в кресле. Вадим задумчиво чесал затылок. Антон сказал: «Вам виднее, Саул, вы историк. Конечно, все это будет очень трудно. Вадим тут нес, как всегда, легкомысленную чушь. Мы вдвоем с Вадимом или втроем с вами никогда не решим эту задачу, даже теоретически. Но мы все знаем одно. Не было еще такого случая, чтобы человечество поставило перед собой задачу и не смогло ее решить». Саул что-то неразборчиво проворчал. «Как это будет делаться конкретно?» Антон пожал плечами. «Что ж, если придется стрелять, вспомним, как это делалось, и будем стрелять. Только, по-моему, обойдется без стрельбы. Пригласим, например, этих желающих странного на землю. Начнем с них. Они, наверное, захотят уехать отсюда». Саул быстро вскинул и снова опустил глаза. «Нет», — сказал он, — «только не так. Настоящий человек уехать не захочет, а не настоящий». Он снова поднял глаза и посмотрел прямо в лицо Антону. «А не настоящему на земле делать нечего. Кому он нужен, дезертир в коммунизм?» Почему-то все замолчали. И почему-то Антону стало нестерпимо жалко Саула и страшно за него. У Саула, несомненно, была беда. И очень непростая беда, такая же, наверное, необычная, как он сам, как его слова и поступки. Вадим с сделанным оживлением вскричал: «А вот, кстати, мы же забыли! За что меня пырнули мечом эти угнетенные? Надо выяснить!» Он подбежал к Хайре, у которого ноги подламывались от усталости и плохих предчувствий, и снова прикрепил к его вискам рожки мнемокристаллов. «Слушай-ка, Пятикантроп, — сказал он, — почему преступники, которые везли тебя, напали на нас? Они что, тебя очень любят?» Хайра ответил: «По велению великого и могучего утеса, сверкающего боя, с ногой на небе, живущего, пока не исчезнут машины, преступники заточаются здесь до тех пор, пока не исчезнут машины. То есть навсегда», — пояснил Вадим. «Но если преступник сделает, чтобы машина двигалась, он получает милость и возвращается за горы. Те, которые везли меня, шли домой. Они были почти уже люди. На заставе я должен был отпустить их и пересесть на птиц. Но они не сумели сохранить меня, хотя и хотели, потому что хотели жить. А теперь их заколют». Он нервно зевнул и добавил: «Если солнце уже взошло, то их уже закололи». Антон вскочил, опрокинув кресло. «О, Господи!» — сказал Саул и выронил трубку. Носителя копья из рода холмов посадили между Саулом и Антоном. Он снова был закутан в свою шубу, от которой теперь пахло дезинсекталем, и сидел смирно, беспокойно шевеля коротким носом. Принюхивался. Было 5 часов утра. Занималась бледная ледяная заря, и было очень холодно. Вадим молча вел глайдер на максимальной скорости и думал только одно — успеем или не успеем. Хотя бы эти бедняги не решили сразу возвращаться в поселок. Но он понимал, что больше им деваться некуда. Это был их единственный шанс на спасение — попытаться смягчить начальника стражи рассказом о том, как они геройски защищали его посланника. «Эта грубая скотина прикончит их сразу же», — с горечью подумал Вадим, — «если мы не успеем». Он представил себе, как они поставят Хайру перед толстым носителем отличного меча, и он, Вадим, скажет: «Кайрамме, саринатамму, карасика, вот ваш человек!» И визгливо, жалобно завопит: «Татиматане, корису, не смей убивать этих свободных!» Он все время твердил в уме эти фразы, и в конце концов они потеряли для него всякий смысл. Все это не так просто. Может быть, придется вести длинный разговор. А вряд ли носитель меча согласится добровольно прикрепить к своей немытой начальственной голове мнемокристаллы. Вадим покосился на блестящий ящик анализатора. Придется его скрутить. Не зря же я тащил эти 24 килограмма от кают-компании до глайдера. Антон спросил: «А что было в послании?» Вадим достал из кармана смятый листок и, не оборачиваясь, протянул через плечо. «Я немного подредактировал», — сказал он. «Перевод карандашом между строчек». Антон взял листок и стал читать вполголоса: «Лучезарному колесу в золотых мехах носителю грозной стрелы, слуге под самым седалищем великого и могучего утеса, сверкающего боя с ногой на небе, живущего, пока не исчезнут машины, к ступне повергает это донесение ничтожный стражник из рода вихрей, носитель отличного меча. Доношу первое. Большая машина «Воин-купол» пришла в движение от пальца в отверстии 5 и от пальца в отверстии 47, и движение было неодолимое, быстрое и прямое. Доношу второе. Явились на небывалой машине трое, не знающие речи, не носящие оружие, не понимающие установления и желающие странного, не зная их сущности, пребывая в ожидании высоких приказаний. Доношу третье. Уголь кончается, отопить мертвецами по вашему милостивому слову мы за невежеством и недоумением не умеем. При сём прилагаю, первое, чертеж большой машины «Воин-купол», и второе, образцы материи, приклеенные неизвестными людьми к ранам преступников. «Да здесь ничего нового», — сказал Антон. «Феодализм чистейшей воды», — произнес Саул. «Не особенно церемоньте с ними, не то как раз сядете на копья». «Да, церемониться неохота», — подумал Вадим. «И, конечно, не из-за копий». Пленник вдруг заерзал на месте и грубым басом заискивающе попросил: «Ринга!» «Сенту!» — визгливо крикнул Вадим. Пленник замер. «Опять варенье просит», — сказал Вадим. «Потерпит», — сказал Саул. «Жрать и пить, морду бить». «Ничего», — сказал Вадим. «Он у нас еще захочет странного». «Вадим», — попросил Антон, — «дай-ка пару кристаллов, я хочу поговорить с ним». «В кармашке справа», — сказал Вадим, не оборачиваясь. «Слушай, Хайра», — сказал Антон, — «если мы тебя вернем в поселок, отпустит твой начальник освобожденных, которые защищали тебя?» «Да», — быстро сказал Хайра, — «и вы меня вернете в поселок?» «Конечно, вернем», — сказал Антон, — «не убивать же тебя». Вадим посмотрел через плечо. Хайра приосанился. «Начальник строг», — произнес он. «Начальник, может быть, не отпустит их и пошлет обратно в котлован. Но вы можете надеяться на милость. Возможно, он даже отпустит вас, если вы дадите ему ценные подарки. У вас есть ценные подарки?» «Есть», — рассеянно сказал Антон. «У нас все есть». «Что он говорит?» — проворчал Саул. «Вадим, где мои кристаллы?» «А, вот они». «Может быть, действительно придется выкупить их?» — проговорил Антон задумчиво. «Не устраивай же драку. Мне этого совсем не хочется». Хайра заговорил снова, и голос его был тверд и визглив. «А мне вы дадите вот эту куртку?» Он ткнул пальцем в куртку Саула. «И этот ящик?» Он показал на анализатор. «И все варенье. Все равно у вас все отберут перед тем, как отправить в хижины. Вы правильно решили не устраивать драку. Наши копья острые и зазубрены, и при обратном движении они извлекают из врага внутренности. И еще я возьму вот эту обувь, и вот эту тоже, ибо все между землей и небом принадлежит великому и могучему. И это я тоже возьму». Хайра замолчал озабоченно. Вадим, развлекаясь от души, оглянулся. Антон сосредоточенно смотрел в окно. Видимо, он не слушал. Хайра сидел на полу, скрестив ноги, и осматривал его ботинки. Саул смотрел на Хайру, придерживая у виска один из кристаллов. На лице его было бешенство. Поймав взгляд Вадима, он нехорошо улыбнулся. Хайра наставительно сказал: «Когда вас будут раздевать, не забудьте сказать, что это, — он показал пальцем, — это и это мое, я первый». «Молчать! — тихо сказал Саул. «Молчи сам! — с достоинством сказал Хайра. — Или мы забьем тебя насмерть палками!» «Саул! — сказал Антон. — Перестаньте! Что вы как ребенок!» «Да, он не умен! — сказал Хайра. — Но куртка его хороша!» «А ведь он действительно уверен, что мы в его власти! — подумал Вадим. — Он уже видит это, как нас раздевают, сталкивают в котлован. И мы спим на земляном полу, покрытом нечистотами, и всегда молчим, а он гонит нас босых по снегу, колет копьем, бьет по лесу, чтобы не отставали. А вокруг люди, которые думают только о себе, который мечтает только о том, чтобы попасть пальцем именно в ту дырку, которая приведет машину в движение, и тогда их, радостных и ликующих, запрягут в сани и погонят по снегу навстречу свободе, босиком через заснеженные холмы под седалище великого и могучего. У Вадима круги пошли перед глазами от боли, так крепко он закусил губу. «Я бы им устроил праздничек», — подумал он с ненавистью. Это было странное чувство, ненависть. От него холодело внутри и напрягались все мускулы. Он никогда раньше не испытывал ненависти к людям. Он услыхал, как Саул страшно сопит у него за спиной. Хайра мурлыкал песенку. Внизу показался грязный котлован. На дне его в беспорядке сгрудились машины, нелепые дикие орудия унижения и смерти. «Эх вы, пришельцы!» — подумал Вадим. «Впрочем, что с вас взять? Ведь вы даже не гуманоиды. Вода с неба, варенье». Он снизился и, тормозя, пошел вдоль улицы прямо к домику охраны. Хайра, узнав родные места, разразился радостными воплями, которые не брал даже мощный анализатор. Перед домиком было полно народу. В зеленоватом свете зари мерцал снег. На снегу, сбившись в кучку, жалкие голые стояли, опустив голову, два десятка бывших освобожденных. Вокруг них, опираясь на копья, расставив ноги, стояли стражники в шубах. На крыльце возвышался носитель отличного меча. Отличный меч он держал перед собой и, повернув оттопыренное ухо к мечу, водил по острию большим пальцем. Потом он заметил снижающийся глайдер и замер, раскрыв черную пасть. Вадим посадил глайдер прямо перед крыльцом. Он распахнул фонарь и крикнул: «Кайра мэ сарината му, татимата не корису!» Он выбрался из-за руля, сгреб носителя копья из рода холмов в охапку и поставил его на ступеньки крыльца. Начальник опустил меч и с отчетливым хрустом захлопнул рот. Хайра согнулся и мелкими шажками проворно подбежал к нему. «Почему ты еще не убит?» — изумленно спросил начальник. Хайра, сложив руки перед грудью, быстро и босовито заворковал. Случилось, что должно было случиться. Я рассказал им о величии и мощи великого и могучего утеса, сверкающего боя с одной ногой на небе, живущего, пока не исчезнут машины. И они в страхе пустили воду. Они накормили меня вкусной пищей и говорили со мной, как покорные. И они явили сюда, чтобы склониться перед тобой. Копейщики почтительно сплотились у крыльца. Только два десятка голых стояли на месте, покорно ожидая своей участи. Начальник важно и медлительно вложил меч в ножны. Он больше не смотрел на глайдер. Он принялся равнодушно и неторопливо расспрашивать Хайру. «Где они живут?» «У них большой дом на равнине, очень теплый». «Где они взяли эту машину?» «Не знаю, наверное, на дороге». «Ты должен был сказать им, что все небо и вся земля принадлежат великому и могучему утесу. Я сказал им, но их обувь и одна куртка и блестящий ящик принадлежит мне. Не забудь этого, потом светлый и сильный». «Ты дурак», — сказал начальник презрительно. «Все принадлежит великому и могучему утесу, а ты получишь то, что тебе достанется». «Где послание?» «Они отобрали», — разочарованно сказал Хайра. «Ты дурак еще раз. Это будет стоить тебе кожи». Хайра увял. Начальник посмотрел куда-то в пространство между Вадимом и Антоном и произнес: «Пусть они покажут свою обувь». Саул зарычал и полез к борту. «Тихо, тихо!» — сказал Антон. Начальник меланхолически высморкался на крыльцо. «А какую еду ел ты?» — спросил он. «Варенье. Это не совсем варенье, но оно сладкое и радует язык». Начальник слегка оживился. «А у них много этого варенья?» «Очень много!» — с энтузиазмом вскричал Хайра. «Но не приказывай бить меня!» — Я решил, — сказал начальник, — пусть они отправляются домой и принесут к моим ногам все варенье и всю другую еду. У них нет угля? Хайра вопросительно посмотрел на Антона. Антон резко сказал: — Потребуй у него свободы этим преступникам. — Что он говорит? — спросил начальник. — Он просит, чтобы ты не убивал этих преступников. «А как ты понимаешь его речь?» Хайра указал обеими руками на рожки мнемокристаллов у себя на висках. «Если приставить это к голове, то ты слышишь чужую речь, а понимаешь ее как свою. Дай сюда!» — потребовал начальник. «Это тоже принадлежит великому и могучему утесу». Он отобрал у Хайры мнемокристаллы и после нескольких неудачных попыток пристроил их у себя на лбу. Антон сейчас же сказал: «Немедленно отпусти этих людей, заслуживших свободу». Начальник с удивлением посмотрел на него. «Ты не можешь говорить так», — сказал он. «Я прощаю тебя, потому что ты низкий и не знаешь слов. Ступай и принеси мне также письмо и чертеж». Он повернулся к копейщикам, которые почтительно ему внимали, и заорал: «Ну что вы тут стали, труполюбы? Нечего вам обнюхивать их штаны! Штаны всех людей, кто разговаривает со мной, воняют одинаково! За работу! Гоните эту падаль в котлован! Гей! Гей!» Копейщики загоготали и трусцой побежали по улице, гоня перед собой бывших освобожденных. Начальник дружелюбно хлопнул Хайру по уху и приказал ему убираться. Хайра, шатнувшись от удара, юркнул в дверь. Оставшись один, начальник посмотрел на небо, посмотрел на хижины, протяжно, с прискуливанием зевнул, посмотрел на глайдер, лениво отхаркался и, глядя в сторону, сказал скучающим голосом: «Делайте, как я указал. Возвращайте в свой дом, принесите мне сюда варенье и всю другую еду и идите в котлован, если хотите жить». Вадим смотрел на эту громадную, грязную фигуру и испытывал странную слабость во всех членах. У него было такое ощущение, как будто он во сне пытается взобраться на скользкую отвесную стену. Антон пробормотал рядом: «Смотри, Димка, смотри хорошенько. Это тебе не мальчишка Хайра». «Не могу», — странным бесцветным голосом сказал Саул. «Я его сейчас удавлю». «Ни в коем случае», — сказал Антон. Начальник гаркнул в открытую дверь: «Зажарь мне мясо, Хайра, труполюб, и согрей ложе. Я сегодня весел». Потом он встал к глайдеру боком и, глядя на горы, заговорил, подняв грязный указательный палец: «Сейчас вы еще неразумны и окаменели от страха. Но вам надлежит знать, что впредь, разговаривая со мной, вы должны согнуться в пояснице и прижать ладони к груди, и не смотреть на меня, потому что вы низкие, и взор ваш нечист. Сегодня я вас прощаю, а завтра прикажу избить древками копий. И еще вы должны помнить, что самая высокая добродетель состоит в повиновении и молчании». Он сунул указательный палец в пасть и стал копаться в зубах. Речь его стала невнятной. «Когда вы вернете сюда с вареньем, письмом и чертежом, вы разденетесь и оставите все на крыльце. Я не выйду к вам. Потом пойдете в хижины и обдерите там рубахи с мертвецов. Две рубахи брать нельзя». Он вдруг заржал: «А то вы вспотеете на работе. Можете взять рубахи живых, но только с тех, у кого золотые ногти». В полуоткрытую дверь просунулся Хайра. «Все готово, светлый и сильный», — сказал он. Начальник продолжал: «Ваша судьба будет легка. Великому и могучему утесу нужны люди, умеющие двигать машины, ибо будет же, наконец, война за земли, которые ему принадлежат. И тогда великий и могучий утес», — он поднял указательный палец, «сверкающий бой с ногой на небе и с ногой на земле, живущий, пока не исчезнут машины». «Гад!» — оглушительно рявкнул Саул. Над духом Вадима тускло блеснул вороненый ствол скорчера. «Не надо!» — крикнул Антон. Саул оттолкнул Вадима и схватился за руль. «Не надо!» — закричал он. «А что же надо? Терпеть и ждать, пока не исчезнут машины? Хорошо!» Страшный рывок повалил Вадима между сидений. Не закрывая фонаря, Саул бросил глайдер в воздух. Раздался треск. Над кабиной пролетело расщепленное бревно. Ледяной ветер завыл в ушах. Глайдер круто накренился, и Вадим успел увидеть, что начальник начальник стоит на четвереньках на крыльце, задрав необъятный зад, а крыша дома, вертясь и разваливаясь, падает на середину улицы. Вадим попытался закрыть фонарь. Фонарь не закрывался. «Саул!» — крикнул Вадим. «Сбросьте скорость!» Саул не ответил. Он гнал глайдер над улицей, по которой уже двигались цепочки заключенных прямо к котловану. Он скрючился, скрывая лицо за маленьким козырьком. Скорчер лежал у него на коленях. Глайдер шел неровными толчками. Встречный ветер стремился перевернуть его. Вадим все пытался одной рукой закрыть фонарь, другой он придерживал упавший ему на колени ящик анализатора. Саул говорил сквозь зубы: «Мерзавцы, подлецы, мучители, машины вам, будут вам машины, земли воевать, будут вам земли». Вадиму, наконец, удалось вскарабкаться на сиденье, и он огляделся. Глайдер мчался прямо на котлован. Антон, вцепившись в подлокотники, щурясь от ветра, молча смотрел в спину Саула. «Варенье тебе!» — рычал Саул. «Я тебе покажу варенье, сладкую еду, труполюбы!» Глайдер взлетел над котлованом. Саул замолчал и, перегнувшись через борт, выпалил из скорчера прямо вниз. Вадим отшатнулся. Ослепительное лиловое пламя выбросилось из котлована. Громовой удар рванул уши, и все осталось позади. Вадим, напрягаясь так, что все у него внутри захрустело, захлопнул, наконец, фонарь. Стало тихо. «Я им внушу другие понятия вечности», — сказал Саул и замолчал. «А может быть, не надо?» — робко предложил Вадим. Он еще не понимал, чего хочет Саул. «Ну что с них взять?» — думал он. «Тупые, невежественные люди. Разве на них можно сердиться по-серьезному?» Глайдер с ревом несся над верхушками холмов, разбрасывая тучи снежной пыли. Саул был очень неважным водителем. Он подавал на двигатель слишком много энергии, и двигатель работал наполовину в холостую. Зато за глайдером тянулась плотная стена изморози. Несколько птиц кинулись на перерез и сейчас же пропали в снежном вихре. А позади, над искрящейся мутью, поднимался в небо дымный столб. «Одно жалко, одно», — снова заговорил Саул. «Как жаль, что нельзя уничтожить одним махом всю тупость и жестокость, не уничтожив при этом человека. Ну, одну-то глупость в этой безмерно глупой стране». «Вы летите к шоссе?» — спокойно спросил Антон. «Да, и не пытайтесь остановить меня». «И не подумаю», — сказал Антон. «Только будьте осторожны». Теперь Вадим понял и уставился на скорчер. «Кажется, начинается такое», — подумал он, «чего я никогда в жизни не смогу описать и не смогу понять». На шоссе все было по-прежнему. Как и вчера, как и 100 лет назад, бесшумно, ровными рядами шли машины. Из дыма выходили и уходили в дым. И так могло быть вечно, могло бы быть вечно. Но вот Саул посадил глайдер в 20 метрах от полотна, откинул фонарь и положил ствол скорчера на борт. «Я не терплю ничего вечного», — неожиданно спокойно сказал он и выстрелил. Первый удар пришелся по громадной черепахообразной машине. Панцирь вспыхнул и разлетелся, как яичная скорлупа, а платформа на одной гусенице завертелась на месте, сшибая и опрокидывая идущие за нею маленькие зеленые кары. «Нельзя изменить закон истории», — сказал Саул. С громом запылала огромная черная башня на колесах, а другая такая же башня опрокинулась и загородила часть шоссе. «Но можно исправить некоторые исторические ошибки», — продолжал Саул, целясь. Лиловая молния миллионовольтного разряда лопнула под днищем оранжевой машины, похожей на полевой синтезатор, и она, распадаясь на части, взлетела высоко в воздух. «Эти ошибки даже должно исправлять», — приговаривал Саул, непрерывно стреляя. «Феодализм, и без того достаточно грязен». Потом он замолчал. Справа росла груда раскаленных обломков, а слева шоссе опустело. Впервые, вероятно, за 1000 лет там пробегали только отдельные машины, случайно прорвавшиеся через огненную завесу. Потом пылающая гора распалась с шипением и треском, поднялся высокий столб искр и пепла, и сквозь облака дыма на шоссе хлынули новые ряды машин. Саул зарычал и снова припал к скорчеру. Снова загремели разряды, запылали, взрываясь машины. И снова начала расти груда раскаленных обломков. Черные тяжелые клубы, прорезаемые фонтанами искр, повисли в небе. Из дыма мохнатыми хлопьями падал пепел, и снег вокруг почернел и дымился. У шоссе обнажилась земля. Вадим сидел, упираясь ногами в ящик анализатора, вздрагивая и щурясь при каждой вспышке. Потом он привык и перестал щуриться. Снова и снова вырастала на шоссе пылающая гора. Снова и снова она рассыпалась, разбрасывая горящие обломки, шумно вздыхая волнами нестерпимого жара, а машины все шли и шли неодолимым потоком, равнодушные ко всему этому уничтожению, и не было им конца. «Наверное, хватит, Саул», — попросил Антон. «Это бесполезно», — подумал Вадим. Саул перестал стрелять, кончились заряды и уронил голову на руки. Горячее дуло скорчера задралось в небо. Вадим поглядел на покрытый копотью голову и руки Саула и ощутил огромную усталость. «Не понимаю», — подумал он. «Все зря. Бедный Саул». «История», — хрипло сказал Саул, не поднимая головы. «Ничего нельзя остановить». Он выпрямился и посмотрел на ребят. «Сердце не вытерпело», — сказал он. «Простите меня. Сердце не вытерпело. Я просто не смог. Надо было хоть что-нибудь сделать». Они сидели и долго глядели на шоссе. Машины ряд за рядом катились своим путем, сталкивая обломки на обочины, сметая пепел, и скоро все стало по-прежнему. Только поперек шоссе медленно остывало багровое пятно, чернел испачканный снег вокруг, и долго не рассеивалась над головой дымная пелена, сквозь которую, вздрагивая, глядел красный искаженный диск. Желтый карлик ЕН-7031. Саул закрыл глаза и сказал непонятно: «Это как печи. Если разрушить только печи, построит новое, вот и все». Где-то неподалеку раздались знакомые до отвращения жалобные крики. Вадим неохотно повернул голову. На проселке возле шоссе стояла толпа измученных людей в мешковине, и стражники в шубах и с копьями суетились вокруг. «Что им здесь надо?» — равнодушно подумал Вадим. Стражники древками пик выгнали из толпы какого-то несчастного. Дрожа и оглядываясь, он прошел по черному снегу и вышел на шоссе. Громадная блестящая башня мягко катилась на него. Несчастный с отчаянием посмотрел на стражников. Те проорали что-то про руки. Преступник закрыл глаза и раскинул руки крестом. Машина сшибла его и покатилась дальше. Саул поднялся. Скорчер, глухо стукнув, упал на дно кабины. «Хочу набить им морду», — сказал Саул. Пальцы у него сгибались и разгибались. Антон поймал его за куртку. «Честное слово, Саул», — сказал он, — «это тоже бесполезно». «Знаю». Саул сел. «Вы думаете, я не знаю? Ну почему я ничего не могу сделать? Почему я ни там, ни здесь ничего не могу сделать?» Стражники вытолкнули на дорогу другого заключенного. Первый так и остался лежать плоский, как пустой мешок. Второй раскинул руки и встал на пути красной платформы с кубическим ящиком. Платформа снизила скорость и остановилась перед ним в двух шагах. Стражники закричали. Заключенный поднял руки и пятясь стал сходить с шоссе. Красная машина, как привязанная, поползла за ним. Она съехала на проселок и тяжело закачалась на колдобинах. Заключенный все пятился и пятился, уводя ее от шоссе к котловану. А по шоссе все шли, шли и шли машины. «Чепуху я сделал», — горестно сказал Саул. «Ругайте меня. Но все равно начинать здесь нужно с чего-нибудь подобного. Вы сюда вернетесь, я знаю. Так помните, что начинать нужно всегда с того, что сеет сомнение. Ну, что же вы меня не ругаете?» Вадим только судорожно вздохнул, а Антон сказал ласково: «За что же, Саул? Вы не сделали ничего плохого. Вы сделали только странное». «Димка, — сказал Антон, — пойди посмотри, как там Саул». Вадим поднялся и вышел из рубки. Он спустился в кают-компанию и заглянул к Саулу. На него пахнуло застоявшимся табачным дымом. Саул лежал на диване в той же позе, в которой они уложили его после перехода, вытянув ноги с огромными ступнями, закинувшись, выставив щетинистый кадык. Вадим присел рядом и потрогал его лоб. Лоб горел. Саул несвязно забормотал. «Сухари, сухари нужны. Что вы ко мне с ножницами?» «В портняжные ножницы. Не маникюрные же. Я вас о сухарях спрашиваю, а вы мне ножницы». Он вдруг сильно вздрогнул и прохрипел: «Цумбифаль, господин Блоковый. Никак нет. Бьем в шей». Вадим погладил его по бессильной руке. На Саула было тяжело смотреть. Всегда тяжело видеть сильного, уверенного человека в таком беспомощном состоянии. Саул медленно открыл глаза. «А, — проговорил он, — Вадим, Димочка, ты ничего не думай. На допрос всегда противно смотреть. Ты не думай обо мне плохо. Я вернусь. Это была просто слабость. А теперь я отдохну немножко и вернусь». Глаза его снова стали закатываться. Вадим с жалостью глядел на него. «Опять горим», — забормотал Саул. «Как дрова горим. Степанов горит. Да в рощу же, в рощу!» Вадим вздохнул и поднялся. Он оглядел каюту. Беспорядок здесь был страшный. На полу валялся, вывернув внутренности, нелепый портфель. Содержимое было разбросано. Странные серые картонные чехлы, набитые бумагой, украшенные стилизованным изображением какой-то птицы с раскинутыми крыльями. Один из чехлов раскрылся, и бумаги рассыпались по всей каюте. На столике тоже лежали бумаги. Вадим хотел было прибрать, но заметил, что Саул заснул. Тогда он на цыпочках вышел и прикрыл за собой дверь. Антон сидел за пультом, положив пальцы на контакты, и задумчиво глядел на обзорный экран. По экрану медленно проползали вершины сосен, далекие сияющие этажи домов, красные огоньки энергоприемников. «Плохо ему, — сказал Вадим. — Бредит. Сейчас, правда, заснул». Он присел на подлокотник и уставился на стену, разрисованную изображениями человеческих фигурок и предметов. «Вот стену я напрасно испачкал», — проговорил он. «Надо было у Саула попросить бумаги. У него, оказывается, полный портфель бумаги. Между прочим, Хайра, да и Коты испугался, когда я стал рисовать». «Ты знаешь, Димка», — сказал Антон задумчиво, — «Саул, конечно, человек странный. Но чтобы у взрослого дяди не было прививки биоблокады...» Он покачал головой. «Ты хоть представляешь, чем он болен? Я тебе уже говорил, не представляю. Заразился чем-нибудь от Хайры?» Вадим представил себе, чем можно заразиться от Хайры, поморщился и сполз в кресло. «Мне Саул нравится», — объявил он. «Он чудак с точки зрения, и он восхитительно загадочен. Никогда в жизни я не слыхал такого загадочного бреда». «А сколько раз ты вообще слыхал бред?» «Это несущественно, я читал. Между прочим, он сказал, что его бегство с земли было просто слабостью. Теперь, — говорит, — я отдохнул немного и вернусь. Я рад за него, Тошка». «Это он тебе в бреду говорил?» «Нет, у него было прояснение». Вадим посмотрел на экран. Корабль плыл над Хибинами. «Как ты думаешь, сколько времени прошло?» «Тысяча лет», — сказал Антон. Вадим усмехнулся. «На редкость содержательный отпуск. Здорово мы там, верно?» Блаженно улыбаясь, он стал вспоминать героические эпизоды, репетируя завтрашнее выступление перед Нелли и Самсоном. «Самсон зачахнет безо всяких черепов. Я покажу ему шрам». «Жаль», — сказал он вслух. «Что?» «Жаль, что он ударил меня в бок. Надо было по лицу, представляешь? Шрам от левого виска и через глаз до подбородка». Антон посмотрел на него. «Знаешь, Димка, — сказал он, — я к тебе, кажется, никогда не привыкну».
А ты не беспокойся, Антон. Ты тоже был ничего. Мямлил, правда. Я расскажу Галке, что ты здорово командуешь. Антон скривился. Нет уж, лучше ничего не рассказывай. Он помолчал. Здорово мямлил? По-моему, да. Понимаешь, ничего не могу с собой поделать. Никогда мне еще не приходилось так туго. Всякое бывало, но вот такой ситуации, Димка, когда нужно что-то делать, и абсолютно ничего нельзя сделать, когда вот так нужно что-то улучшить, и знаешь, что сделать можно только хуже, мямлил, конечно. Вадим рассматривал хибины. А командовал ты все-таки хорошо. Любопытно было видеть тебя в таком амплуа. Послушай, а Хайра-то лежит сейчас на своих вонючих шкурах и думает, какие были ботинки, ни у кого таких нет. Антон, дружище, а ты не можешь побыстрее? Не могу. Здесь нельзя быстрее. Ну, мало ли чего нельзя, давай я поведу. Нет уж, сказал Антон, и так вся эта эскапада будет стоить мне пилотского права. А что ты сделал? Да уж, сделал. Уверяю тебя, второй раз на Саулу я полечу уже не классным звездолетчиком, а плохим врачом-энтузиастом. Вадим удивился. А что мы сделали? Делали все, что могли, и все, что должны были делать. Ну как же иначе? Нас было-то всего трое. Будь наш человек 20, мы бы просто разоружили охрану, и конец делу. Во всяком случае, ругать нас не за что. Нехорошо, правда, получилось с теми ребятами, которые везли Хайру. Но откуда нам было знать? Да нет, что там говорить, разведку мы провели отлично, с честью. Теперь надо засучить рукава и собирать ребят. Сначала комитет. Ну, я, Антон, несомненно. Саула я уломаю. Без Саула нельзя. Нужен скептик. И человек он боевой и решительный, весь в 20 веке. Потом Самсон, отличный инженер при всей его ядовитости. Нелли, артистка, пусть пленяет. Гриша Барабанов необходим. Во-первых, он сам учитель. Во-вторых, он знает бездну других учителей. Судя по всему, людей настоящих. Врач. Врач нужен. Не может быть, чтобы в бездне учителей не нашлось ни одного врача. И охотников нужно. Вот что нужно, так нужно. Выбить клювастых птичек-самсончиков. Вадим хихикнул. А потом мы всем комитетом выступим перед землей, бросим клич. У Вадима сладостно замерло сердце, когда он представил себе весь размах этой новой ослепительной затеи. Эскадры рейсовых Д-звездолетов, битком набитых удалыми добровольцами, синтезаторами, медикаментами, целые тонны эмбриомеханических яиц, из которых в полчаса вырастут дома, глайдеры, синаптические установки и 20 000, 30 000, 100 000 новых знакомств. «Весь космофлот в разгоне», — сказал Антон. «Что?» «Весь космофлот в разгоне», — сказал Антон. «Что?» «Я говорю, весь космофлот в разгоне». Я прикинул. Для начала нужно, по крайней мере, 10 рейсовых призраков, а их всего 54, и все сейчас у ЕН-117 для броска за слепое пятно. «Построим новые», — решил Вадим. Антон покосился на него. «Опять у тебя в голове сверкающая каша. Ты, Димка, имей в виду, что на Саулу тебя, скорее всего, больше не пустят». «Как это так не пустят?» «Очень просто. Там нужны не 20-летние рубаки, а профессионалы в самом серьезном смысле слова. Я вот представить себе не могу, чтобы столько настоящих профессионалов можно было оторвать от планеты. И это еще полбеды». «Ну-ну», — поощрил Вадим. «А вторая половина?» «А вторая половина, голубчик ты мой», — Антон вздохнул. «Существует уже 2 века такая незаметная организация. Комиссия по контактам. И что для нее характерно? Во-первых, без ее разрешения ни один звездолетчик не сядет в кресло пилота, а во-вторых, в ее составе нет ни одного рубаки, а люди все, как на подбор, серьезные, умные и видящие последствия». Антон говорил серьезно, но Вадим все-таки спросил его. «Ты что, серьезно?» «Совершенно серьезно». Антон пробежал пальцами по контактам и сказал: «Дать тебе, что ли, снизиться в утешение?» «Нет, не дам. Хватит с меня мертвецов.
Корабль мягко и бесшумно опустился на поляне почти на том же месте, откуда взлетел 39 часов назад. Антон выключил двигатель и немного посидел, ласково гладя рукой пульт. «Значит так», — сказал он. «Сначала Саул». Вадим, надувшись, смотрел перед собой. Антон включил бортовой радиофон и настроился на волну скорой помощи. «Пункт 11.11», — сказал спокойный женский голос. «Требуется врач-эпидемиолог», — попросил Антон. «Заболел человек, вернувшийся с новой планеты земного типа». Некоторое время приемник молчал, затем голос удивленно переспросил. «Простите, как вы сказали?» «Видите ли», — объяснил Антон, — «у него не была привита биоблокада». «Странно. Хорошо. Ваш пеленг?» «Даю». «Благодарю, приняла. Ждите через 10 минут». Антон поглядел на Вадима. «Не дуйся, структуральнейший. Обойдется. Пойдем к Саулу». Вадим медленно выбрался из кресла. Они сошли в зал и сразу увидели, что дверь в каюту Саула открыта. Саула в каюте не было. Не было и его портфеля, и бумаг, а на столике лежал скорчер. «Где же он?» — спросил Антон. Вадим бросился к выходу. Люк был вскрыт, снаружи стояла теплая звездная ночь. Громко кричали цикады. «Саул!» — позвал Вадим. Никто не отозвался. Вадим в растерянности сделал несколько шагов по мягкой траве. «Куда же он ушел, больной?» — подумал он и снова крикнул. «Саул!» — и снова никто не отозвался. Налетел теплый ветерок и нежно погладил Вадима по лицу. «Димка!» — негромко позвал Антон. «Поди сюда!» Вадим вернулся к освещенному люку. Антон протянул ему листок бумаги. «Саул оставил записку», — сказал он. «Положил под скорчер». Это был обрывок грубой серой бумаги, захватанный грязными пальцами. Вадим прочел. «Дорогие мальчики, простите меня за обман. Я не историк. Я просто дезертир. Я сбежал к вам, потому что хотел спастись. Вы этого не поймете. У меня осталась всего одна обойма, и меня взяла тоска. А теперь мне стыдно, и я возвращаюсь. А вы возвращайтесь на Саулу и делайте свое дело. А я уж доделаю свое. У меня еще целая обойма. Иду. Прощайте. Ваш С. Репнин». «Слушай, он совсем больной», — сказал Вадим растерянно. «Бежим его искать». «Посмотри на обороте», — сказал Антон. Вадим перевернул листок. На обороте большими корявыми буквами было написано: «Господину рапортфюреру, оберштурмфюреру СС, господину Вирту от блок Фризера, 6-го блока заключенного номер 658-617. Донесение. Настоящим доношу, что по собранным мною наблюдениям заключенный номер 819-360 не является уголовным по кличке Саул, а есть бывший бронетанковый командир Красной Армии Савел Петрович Репнин, взятый в плен немецкой армией еще под Ржевом в бессознательном состоянии. Указанный номер 819-360 есть скрытый коммунист и, безусловно, вредный для порядка человек. Он мною уличен, что готовит побег и участвует в той группе, про которую я вам доносил в донесении от июля сего 1943-го. И еще настоящим доношу, что они готовятся...» На этом текст обрывался. Вадим уставился на Антона. «Не понимаю», — сказал он. «Я тоже», — тихо сказал Антон. Яркий свет упал на поляну. Над кораблем медленно снижался санитарный огонек. «Объясняйся с врачом», — сказал Антон с неопределенной усмешкой, «а я пойду и свяжусь с советом». «Что же я ему объясню?» — пробормотал Вадим, глядя на клочок бумаги. «Заключенный номер 819-360
лежал ничком, уткнувшись лицом в липкую грязь у обочины шоссе. Правая рука его еще цеплялась за рукоятку Шмайсера. «Кажется, готов», — с сожалением сказал Эрнст Брандт. Он был еще бледен. «Мой бог, стекла так и брызнули мне в лицо». «Этот мерзавец подстерегал нас», — сказал оберштурмфюрер Дебель. Они оглянулись на шоссе. Поперек шоссе стоял размалеванный камуфляжной краской вездеход. Ветровое стекло его было разбито, с переднего сиденья, зацепившись шинелью, свисал убитый водитель. Двое солдат волокли подмышки раненого. Раненый громко вскрикивал. «Это, наверное, один из тех, что убили Рудольфа», — сказал Эрнст. Он уперся сапогом в плечо трупа и перевернул его на спину. «Крайцхагель, донерветер, нойхайнмаль», — сказал он. «Это же портфель Рудольфа!» Дейбель, перекосив жирное лицо, нагнулся, оттопырив необъятный зад. Дряблые щеки его затряслись.
«Да, это его портфель», — пробормотал он. «Бедный Рудольф, вырваться из-под Москвы и погибнуть от пули вшивого заключенного».
Он выпрямился и посмотрел на Эрнста. У Эрнста Бранта было румяное глупое лицо и блестящие черные глаза. Дебель отвернулся. «Возьми портфель», — буркнул он и горестно уставился вдаль, где над лесом торчали толстые трубы лагерных печей, из которых валил отвратительный жирный дым. А заключенный номер 819-360 широко открытыми мертвыми глазами глядел в низкое серое небо.